прямом эфире ваша любимая программа «60 минут» о самом главном. Начинаем со срочных новостей. Более 2000 человек убитыми и ранеными. Потеряли ВСУ под Солидаром, сообщает российская Минобороны. Союзные силы разделали под орех 14-ю механизированную бригаду ВСУ. Уцелевших боевиков украинское командование вывело в тыловые районы. Мало что, не более 30% осталось от 56-й мотопехотной бригады, а личный состав 23-го батальона бригады в полном составе бежал в тыл с боевых позиций. В Николаевской области высокоточный удар ВКС уничтожил около сотни врагов и 9 единиц военной техники. Но самыми жаркими районами остаются до сих пор и Пески, и Андреевка. Там укровоины угодили в форменную мясорубку и погибают, что называется, пачками. Об этом сообщают уже и сами ВСУшники через главного украинского упыря, пропагандиста, всем хорошо известного Бутусова. Он передает с передовой, что артиллерия работает круглые сутки. Благодаря этому наступление российских войск не останавливается ни на минуту. Тем временем Запад требует от Киева провести уже, наконец, контрнаступ. Настоящий контрнаступ, а не какой-то там виртуальный, в рамках, как говорил Подоляк, помните, украинской креативной войны. Иначе поставки западного оружия могут уже прекратиться. Хотя журналист «Нью-Йорк Таймс» Эндрю Крамер рассказывает, что на позициях ВСУ в Бахмуте артиллерия представлена в основном советскими орудиями. Они надежнее западных гаубиц, но даже советские снаряды приходится экономить. Каждое орудие делает не более 20 выстрелов в день, а вот у нас с боеприпасами все, слава богу, в полном порядке. Все чаще российская артиллерия использует высокоточный снаряд с лазерным наведением «Краснополь». Это многократно увеличивает эффективность поражения, что уже успел подметить. Увидел своими глазами, что называется, немецкий пропагандист из Бильда, тоже печально известный Юлиан Рёбке. Смотрим.
По всей протяженности линии фронта постоянно идут боевые действия. Внезапно бой. Убираем камуфляж. Украинские солдаты вывозят из укрытия новую артиллерийскую единицу, подогнанную под стандарты НАТО. Польские крабы – это 40-тонные монстры на поле боя. Сегодня они целятся по российским позициям в 30 километрах или 18 милях отсюда. Они стреляют и убегают. На всю операцию ушло 2-3 минуты. Они вычислили, что у них есть 8 минут, чтобы вернуться под покров деревьев, чтобы обезопасить себя от ответного огня. Польша дала Украине 18 систем «Краб», и Украина собирается купить еще 56. Они используются только 2 месяца, но их точность сделала их популярными. Реальность в том, что русские продолжают наносить удары. Эти военные надеются, что «Крабы» изменят ситуацию. До сих пор эта война ведется в основном артиллерией. Российские силы сильно превосходят украинские. Но даже при наличии нового вооружения есть одна проблема – очень мало боеприпасов.
Российские артиллерийские удары по городам и селам вроде этого усилились, как заявил нам местный командир Роман Кулик. С наживкой в виде американского флага он рассказал нам, что западное оружие спасло жизни его солдатам. То есть у вас кончалось оружие?
Да-да.
До тех пор, пока не прибыли гаубицы?
Да-да.
Насколько плохо все было?
Очень плохо. Катастрофическая ситуация.
Катастрофическая?
Да, именно так.
На востоке Украины русские продолжают наступать, и несмотря на все западные поставки оружия, несмотря на все усилия украинцев остановить русское наступление, не получается. Превосходство все равно на стороне русских, и я вам сейчас покажу, в чем причина. Дело, в частности, вот в этом особенном боеприпасе. Название его «Краснополь». И это самый современный снаряд в арсенале русских. Это снаряды с лазерным наведением, которыми стреляют самоходные гаубицы. Речь идет о российских гаубицах гаубицах МСТА-С. Это своего рода аналог немецких танковых гаубиц ПЦХ-2000. Так вот, благодаря лазерному наведению краснополи поражают цели с высочайшей точностью. Например, вкопанные в землю танки и бункеры, в которых находятся украинские солдаты. И эти снаряды стали одной из главных проблем для вооруженных сил Украины. При этом у России на Украине сотни гаубиц, которые постоянно наносят удары подобными снарядами. И, как мы слышали от президента Зеленского, наносят украинцам колоссальный урон. Но это еще не все. Покажу вам еще одно оружие, которое русские все чаще используют в последнее время. Я имею в виду дрон «Камикадзе Ланцет». Его производство началось всего 3 года назад. Вот смотрите, как он находится за американской гаубицей М109, которую пожертвовала Украине Норвегия. На кадрах виден момент попадания. Вот он, взрыв. Как «Ланцет» попадает в норвежскую гаубицу и как из нее вылезают раненые украинские военные и снимают другой российский беспилотник. В общем, украинцам сейчас приходится иметь дело с самым современным российским оружием, из-за которого армия Украины несет очень большие потери.
Говорили, что бензоколонка. На конференции доноров для Украины, которая прошла в Копенгагене, западные страны пообещали предоставить Зеленскому 1,5 миллиарда евро на военные нужды. Эту сумму набрали из пожертвований от Британии, Дании и Норвегии. Деньги должны быть использованы для производства вооружений на Украине, в том числе артиллерии и боеприпасов на подготовку украинских солдат и разминирование территории. В Лондоне также заявили, что направят на Украину больше РСЗО и управляемых ракет. С таким бы задором Бен Уоллес и его подружка-танкистка Трасс помогли бы собственному народу. По прогнозу Банка Англии, скачок инфляции в Британии дойдет до 13%. То есть реальная зарплата британцев упадет и очень сильно. Самое сильное падение с 20-х годов. В Великобритании в этой связи люди выходят вот с такими плакатами. «Мы помогли Украине, теперь помогите нам. Поможем, не беспокойтесь». Но проблемы простых англичан могут подождать, тем более что на таких сборищах, как в Копенгагене, Бен Уоллес и его скандинавские дружки смогут поговорить про гадину, которую нужно добить. Напомним, что недобитой гадиной, а как мы знаем от Арестовича, в натовских странах называют нашу страну. Что мы сделали датчанам-норвежцам, неизвестно. Может быть, еще Рюрики со своими дружинами дел наворотили, но вот историческая травма Британии, видимо, берет свои истоки от времен очаковских и покорения Крыма, или чуть позже от Балаклавского сражения, которое обогатило все языки мира и военные учебники понятием «пушечное мясо». Так или иначе, скоро узнаем, потому что на очередном русофобском шабаше в Копенгагене присутствовал и министр обороны Украины Резников. Он обязательно проболтается и откроет все тайны.
Больше денег и больше оружия. Вот что Украине пообещали западные союзники на встрече в Копенгагене. Почти 30 стран взяли на себя обязательство предоставить помощь на 1,5 миллиарда евро. Это включает в себя предоставление оружия и обучение украинских солдат. Министр обороны Дании Мортен Бёдсков называет это ясным признаком европейского единства.
Британия играет ключевую роль в усилении украинских сил на протяжении последних месяцев, обучая их на Солсберийской равнине. Завтра к ним присоединятся солдаты и офицеры из Дании, Швеции и других стран, что придаст украинским силам еще больше уверенности. Они получат навыки, необходимые для того, чтобы продолжать борьбу.
Это борьба Украины. Она использует всю поддержку, которую ей оказывают. Они выступают за те же цели, что и бабушки, и дедушки. Мы не можем их подвести. Поэтому я надеюсь, что мы все заглянем в свои карманы и посмотрим, что еще мы можем дать Украине.
Нельзя винить СМИ за то, что они говорят об усталости от войны. Не является ли это политической реальностью, что чем дольше идет эта война, тем сложнее предоставлять Украине оружие? На это может не хватить политической воли.
По поводу усталости. Знаете, я не отвечаю за работу сайта BBC. Знаешь, когда Украина опускается ниже на главных страницах медийных сайтов. Они ставят туда статьи о знаменитостях и шоу «Остров любви». Или что бы это ни было под номером один, или номер два, или номер три, или кого-то еще. Знаешь, какой бы член королевской семьи не упал в тот день... Это не мое решение, верно? Это СМИ. Я хочу сказать, что если вы посмотрите на действия международного сообщества в отношении Украины все еще находятся на восходящей траектории. Нет никакой усталости, что касается действий. Мы начали с базовых ручных вооружений и обсуждений того, будет ли обучение солдат провокацией. Спустя 6 месяцев мы обсуждаем, сколько вертолетов предоставило международное сообщество.
В общем, мы ничуть не устали, это вам, друзья, показалось. Аппетиты Запада и правда растут. Кровожадные англосаксы не остановятся до самого-самого последнего украинца. И пока Европа из последних сил поддерживает Киев, Байден полетел восстанавливать свои личные силы. Ковид, которым только что переболел Байден, мог оказать влияние на когнитивные способности Джо. Он уже успел, мы рассказывали, пообещать не допустить, используя любые средства, улучшение экономической ситуации, снова поздоровался, увы, с невидимкой. В таком состоянии лучший вид отдыха, утверждает Карен Жан-Пьер, отдых семейный. В этой связи Байден отправился на частный остров в Атлантическом океане. Не сообщается, разрешил ли Пентагон взять с собой красную кнопку, но что-то смертоносное наверняка есть. Смотрите на ваши экраны, вот в этом красном рюкзаке наркомана, извращенца и развратника, сыночка американского президента Хантера Байдена. Его тоже взяли на пляжные каникулы, и со своей ручной кладью он по неизвестным причинам не расставался на всякий случай до самой посадки. Противники действующей администрации тут же стали предлагать ФБР обыскать дом Хантера в Малибу, раз уж можно вламываться поместье Трампа и даже копаться в нижнем белье Мелании. Сына американского президента обвиняют в коррупционных связях с Украиной. Обвиняют уже много-много лет, но дела никому нет. А главное, крышевал эти коррупционные дела за половину, что называется, доли сам нынешний действующий хозяин Белого дома. На тот момент вице-президент Байден.
Джо Байден и первая леди проведут свой отпуск здесь, Палметто. Борт номер один приземлился сегодня днем в Чарльстоне. Согласно Белому дому, ближайшие 7 дней они проведут на острове Кива. На протяжении последних лет чета Байденов часто отдыхала на этом острове. Последний раз они там были в 2015 году.
Вчера Хантера Байдена заметили, как он поднимался на борт номер один, чтобы отправиться со своим отцом в семейный отпуск в Южную Каролину. Республиканцы теперь обвиняют ФБР в двойных стандартах. Это становится очевидным, что финансы и бизнесы Хантера не являются предметом расследования, и с ним не обращаются так, как с президентом Трампом. Мы по-прежнему ждем, что Хантера привлекут к ответственности за те десятки миллионов долларов, которые получила семья Байденов.
Компьютерный мастер, который получил доступ к ноутбуку Хантера Байдена, раскритиковал то, что он назвал двойными стандартами ФБР. После беспрецедентного рейда ФБР в доме бывшего президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго.
В октябре 2019 года ФБР отказались и на пушечный выстрел подойти к ноутбуку Хантера Байдена. Когда я увидел, как Хантер относился к конфликту на Украине в 2014 году, они его использовали в качестве средства для зарабатывания денег. Они увидели видели, как много средств вливают в Украину, и за ними никто не смотрит. А потом он познакомился с кучей богачей и олигархов, чтобы отмывать деньги. Использовать госдеп и власть вице-президента, чтобы защитить эти деньги олигархов взамен на откаты. И мы наблюдаем сейчас то же самое на Украине, и игроки все те же люди.
Хантер Байден записывал свои собственные преступления для всех нас.
Он связан с детской порнографией, он нелегально владел оружием, он врал, чтобы приобрести это оружие, он отмывал деньги, он связан с рэкетом. Он брал деньги от самых отъявленных негодяев в мире и от злодейских правительств, и он сам же и говорил, что он отдавал 50% своему отцу.
На выходных мы узнали, что выгодные сделки Хантера Байдена включали в себя отдачу 50% своему отцу, Джо Байдену. Это выяснилось благодаря текстовым сообщениям с его ноутбука.
В тексте сказано, цитата, «Я надеюсь, что вы сможете сделать, что сделал я, и платить за эту семью на протяжении 30 лет. Это действительно тяжело, но не волнуйтесь, в отличие от папы, я не заставлю вас отдавать мне половину вашей зарплаты». Папа – это про президент.
Пока Байден валяется на пляже вместе с сыном-наркоманом Хантером, все больше американцев обеспокоены психическим состоянием здоровья своего президента. Новый опрос общественного мнения, данные приводит газета Daily Mail, показал, что 36% американцев обеспокоены умственным состоянием Байдена очень сильно. Еще 23% обеспокоены немного. В число тех, кто очень сильно, входит и Трамп. В том смысле, что история с обысками ФБР в его 128-комнатной вилле во Флориде, да, кажется, подходит к логическому завершению. Если коротко, то Путин, кажется, не виноват. И даже Россия вроде бы ни при чем. Оказывается, против Трампа расследуется дело о пропаже секретных документов из Белого дома, которые касались разработок нового ядерного оружия США. При этом, что это за оружие, что в итоге нашли в особняке у Трампа, на этот счет ФБР не сообщает. Хотя, очевидно, если важные документы и были, то их давно изучают в Москве. Чего искать-то? Продолжает удивлять и Госдеп США. Там сегодня заявили, что Соединенные Штаты поддерживают инициативу о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС. Да ладно. Странные люди, честное слово. Россия, по-вашему, чем занимается с февраля месяца? Только проблему мы решаем глобальнее, создаем демилитаризованную зону вокруг всей Украины, а не только вокруг Запорожской АЭС. Ну и это уже кажется мало. В том смысле, что цепной пес Вашингтона, Латвия, кажется, решила побороться с премьеркой Эстонии Каллас за звание главных русофобов всей Прибалтики. Пока справляется с данной задачей. Из Риги сегодня тонко намекнули, что подрыв памятника советским воинам-освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков тайно запланирован на 23 августа. Дата, конечно, не случайна. Отомстить русским, советским людям хотят в годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа. Еще безумнее выступает и Сейм Латвии. Он признал спецоперацию на Украине терроризмом, саму Россию государством-спонсором терроризма. Также латышский парламент призвал Евросоюз прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. При этом я напомню, что та самая Латвия буквально неделю назад возобновила закупки российского газа за рубли. Получается, что они признали самих себя спонсорами терроризма. Идиотизм. Примечательно, что русофобское решение Сейм Латвии принял вот прямо через день после визита в Ригу министра обороны США Ллойда Остина. То есть Соединенные Штаты натравливают на Россию своих балтийских щенков.
United States enhancing its presence along делает.
Латвийские депутаты объявили Россию страной-спонсором терроризма, заявив, что ее вторжение на Украину равносильно геноциду. Они призывают другие страны согласиться с ними и оказать большую военную, финансовую и дипломатическую поддержку Киеву. Министр иностранных дел Украины назвал это заявление очень своевременным.
Хоть и голосование прошло единогласно, без дискуссий не обошлось.
Сейм приглашает и другие страны, у которых схожее мнение, выступить с подобными заявлениями. За рассмотрением документов в Сейме следил и посол Украины в Латвии. В голосовании не участвовали депутаты Согласия, которые с трибун пытались объяснить свою точку зрения.
Мы должны каждый обнять по одному русскому. Мы должны сделать латвийских русских нашими союзниками, а не отталкивать, вызывая их негатив, и отталкивать от Латвии в пользу общей деятельности.
Инициативу заявления дает второе дыхание тем политикам России и Белоруссии, которые, если заявление будет принято, смогут сказать: «Мы же говорили, нас там не любят».
Коллеги, я думаю, вам нужно как-то решать, вы за Латвию или за Россию.
За это заявление проголосовало 67 депутатов «за», а не проголосовало 16. Принятый документ – политическое заявление. Более серьезные юридические последствия ожидались бы, если бы страны ЕС и другие страны признали бы Россию террористической страной.
It comes a day after US Defense Secretary Lloyd Austin toured the country.
Это произошло на следующий день после того, как Ллойд Остин совершил тур по стране и объявил о новых тренировках и военных учениях со странами Балтии. Россия осудила латвийскую резолюцию, заявив, что она бессмысленна и ксенофобна.
Министр обороны также упомянул, что США будут проводить больше учений совместно со странами Балтии, чтобы планировать непрерывную ротацию сил в регионе. Он добавил, что Латвия нуждается в дополнительной финансовой поддержке США для покупки новой военной техники.
США усиливает свое присутствие на востоке Альянса и будет поддерживать постоянное ротационное присутствие в странах Балтии, включая Латвию.
С тех пор, как Кремль начал свое продолжительное наступление на Украину, Запад ввел санкции против России, отрезав страну от многих финансовых институтов. Ллойд также упомянул, что Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для всего региона.
Эстония и Финляндия выступили с предложением о выдаче виз российским туристам в Европейском Союзе. Шанс посетить Евросоюз должен быть привилегией, а не человеческим правом.
Почему это русские должны иметь право проводить свой досуг в нашей прекрасной Европе?
Вы думаете, мы должны запретить выдачу виз для въезда в Финляндию для русских?
В моем понимании, да, это должно быть запрещено. Неправильно, что в то же время, пока Россия ведет агрессивную войну в Европе, русские туристы могут спокойно путешествовать. Но это сложный вопрос. Дело тут не только в финских визах, а еще в том, что мы являемся частью шенгенской зоны. Это вопрос шенгенской визы. Нам нужно обсудить это с другими странами ЕС и найти общее решение.
Вы не поверите, но в Европейском парламенте вдруг неожиданно назвали эстонские и финские власти слабоумными идиотами за их решение запретить въезд в страну россиянам по уже выданным визам. Голосов таких немного, но тем не менее эта версия сегодня прозвучала. Канцлеру Германии Шольцу перспектива прослыть слабоумным, видимо, не улыбается, и потому он не стал потакать безумному требованию из Киева о полном запрете на поездки в ЕС для российских граждан, не считая, что это все-таки привилегия. Еще сильнее портит отношения с Россией перед лицом скорой холодной зимы. Шольц не хочется, особенно после того, как посольство России в Берлине официально озвучило Германии нот протеста за осквернение памятника советским воинам в бранденбургском городе Верноеха. Неонацистский мерзавец справил нужду прямо на советский мемориал, сопроводив это и без того оскорбительное действие, грязное руганье в наш адрес и словами солидарности с украинскими братьями-бандеровцами. Российские дипломаты расценили поступок как попытку разжигания межнациональной розни. Как ответит Шольц, пока неизвестно. На данный момент времени приносить извинения русским Германия не спешит. Дескать, если попросим прощения у России, обидятся украинские нацисты в Киеве. В общем, непростой у них выбор.
Wir kotzen, wir pissen, wir scheißen auf euch. Und was wir mehr.
Посольство России в Берлине отправило ноту протеста в Министерство иностранных дел Германии после того, как в бранденбургском городе Вернойхене был осквернен памятник советским солдатам. В сети появилось видео, как один немецкий неонацист делает расистские высказывания на месте захоронения советских солдат. Российское посольство потребовало предпринять все необходимые меры для задержания виновника и обеспечить безопасность на военно-мемориальном кладбище. По данным немецкой полиции, неизвестный помочился на памятник. При этом второй неизвестный все это снимал на видеокамеру.
Поскольку мы не можем снести тут эту доску позора из-за того, что живем в красной системе. Красно-зеленая система хочет, чтобы красные сюда вернулись. Но я покажу вам, что я этих русских на одном месте крутил. Мы блюем, мы мочимся, мы гадим на вас и многое другое.
В полиции подтвердили, что инцидент действительно имел место. Одна свидетельница сообщила полицейским, что она видела, как один неизвестный помочился на памятника. Его знакомый все это снимал. Однако прибывшие на место происшествия сотрудники полиции никого там уже не застали. Как заявили, в свою очередь, в Министерстве иностранных дел Германии против российского посольства разобраться в содеянном в ведомстве услышали и перенаправили ее в компетентные инстанции. И уже от них МИД ФРГ ждет рекомендации насчет того, какие политические шаги можно будет предпринять.
Не найдете, негодяя, немцы, мы найдем сами. Кроме откровенной русофобии, в Европе рекордная засуха, которая, по оценкам ученых, может стать худшей за 500 лет. От нее страдает почти половина Евросоюза. Как справиться с проблемой, придумала Еврокомиссия. Брюссель предлагает повторно использовать людям воду из городских очистных сооружений. То есть брать из канализации жидкость, которую кто-то уже использовал и слил в ванной, ну или смыл в унитазе. Журнал «Спектейтер» вышел сегодня вот с такой обложкой. Перекрытый экран и подпись «Водные проблемы». Это не ради красного словца. Каждый день уровень воды в большинстве европейских рек снижается на 5 сантиметров. В некоторых чешских и немецких реках стали видны вот так называемые «голодные камни». Средневековье они использовались для обозначения отчаянно низкого уровня воды, что предвещало голод. Посмотрите. Это камень на реке Эльба, датирован 1616 годом. Надпись гласит: «Если ты увидишь меня, плачь». Уровень воды в одной из главных транспортных артерий Германии, Рейне, всего 47 сантиметров. Чтобы не сесть на мель, баржи загружают только на треть. В результате за последние 3 месяца расходы на транспортировку по Рейну выросли почти в 6 раз. С 20 евро за тонну до 110 евро. Куда сложнее стало перевозить по Рейну химикаты, мазут, уголь, поэтому цены на электроэнергию растут еще сильнее. Северный поток, ау. Парижские магазины начали штрафовать за открытые двери при включенном кондиционере. Тотальная экономия добралась даже до Лазурного берега Франции. Префектура департамента ВАР запретила использовать душ на пляжах. За нарушение штраф в размере до 7,5 тысяч евро. Этим летом Франция пережила уже 3 волны аномальной жары за 40 градусов. 4-я набирает обороты прямо сейчас. Юг Франции полыхает. В департаменте Жеронда, рядом с испанской границей, сильные лесные пожары. Пламя охватило Испанию, Румынию и Португалию. Эвакуированы десятки тысяч людей. Есть погибшие. Вместе с континентальной Европой буквально заслохла и Британия. Вот так выглядит она из космоса. Больше половины страны уже не зеленого, а коричневого цвета. Реки пересохли, поля выгорели. 8 из 14 регионов Великобритании объявлено ЧП, засуха, сообщает Sky News. Для населения введены ограничения подачи воды. Запрещено использование шлангов. Для экономии европейцам советуют брать пример с белок и распластываться на полу. А еще со свиней и не мыться.
Я бы
Температура в Европе растет по мере того, как аномальная жара захлестывает континент, усиливая давление на энергетическую инфраструктуру региона.
Сейчас мы наблюдаем, как европейская энергетическая система действительно подвергается испытаниям летней погоды. Давление, которое оказывается на энергетический рынок, сейчас вызывает беспокойство. Мы видим, что правительство пытается осуществить свои планы, определив приоритеты по потреблению газа, каким отраслям промышленности он нужен в первую очередь. Но эти планы еще не заработали на полную, потому что, очевидно, здесь нужны большие экономические решения.
При таких высоких температурах обычное дело наслаждаться прекрасными пляжами нашего побережья, как здесь, в Ментоне. И после купания у вас может возникнуть соблазн принять душ, чтобы смыть соль с кожи. Но когда я нажимаю кнопку душа, ничего не происходит. Город Ментон решил отключить воду во всех душах пляжа. Решение было принято для борьбы с засухой и для экономии воды.
Когда мы принимаем душ, мы обычно немного ждем, чтобы вода нагрелась, и в это время попусту теряются десятки литров воды. Это сотни тысяч литров воды за сезон. Из-за этого мы решили так сделать. Я надеюсь, население города наберется смелости принять эти меры. Абсолютно логично, что если принимать душ раз в неделю, то вы будете использовать меньше воды, если мыться каждый день. Врачи спорят о том, насколько гигиенично и полезны с медицинской точки зрения частые приемы душа.
Тренд на сокращение очищения гуляет по сети уже много лет. Последователи этого движения крайне редко моются и принимают душ. Чрезмерная гигиена, согласно сторонникам движения, разрушает естественный защитный слой кожи. Душ нужно принимать два раза в неделю. Более частые походы в душ слишком сильно повредят кожу.
А я решил не мыться следующие две недели.
Это все поможет значительно сэкономить до 120-150 евро на человека в год. Я всегда сравниваю экономию энергии с беличьим методом. Много орешков складываются в кучку, которая имеет смысл и заслуживает уважения.
Многие могли наблюдать, что белки ведут себя подобным образом. В департаменте по делам парков говорят, что такая вытянутая поза называется распластывание. В жаркие дни белки принимают такую позу на прохладных поверхностях, чтобы сбросить тепло тела и таким образом охладиться. Они говорят, что если опуститься грудью вниз, я не буду полностью здесь распластываться, то контакт груди с поверхностью их как-то охлаждает.
Белке кажется более комфортно в такой позе, чем тебе. Ну да, что-то в таком духе.
Если вам немножко жарко на работе, не следует ли просто лечь на пол, на живот и раскинуть руки и ноги?
Вытягиваясь, вы пытаетесь максимально увеличить площадь соприкосновения своего тела с более холодным объектом.
Но разве не идиоты? Пример здравого смысла при этом европейцам показывает Анкара. Турция подтвердила официальную договоренность, оплачивает российский газ рублями и не штрафует своих граждан за полив газона и работающие кондиционеры. Мыться в Турции тоже можно. Блокирует Анкара и расширение НАТО. Глава МИД Турции Чавушоглу отметил, что Швеция и Финляндия не выполняют, оказывается, взятые на себя обязательства. Пишет сегодня агентство Анадолу. Чавушоглу объявил, что поведение Стокгольма и Хельсинки будет обсуждаться на трехсторонней встрече 26 августа. Швеция, в частности, так и не выдала 73 человека из рабочей партии Курдистана, которые, по мнению турецкого правительства, причастны к терроризму. Но одного мужчину в рамках сделки с Анкарой по НАТО Стокгольм все же экстрадируют. Речь о турке с курдскими корнями, который был осужден за мошенничество. Эрдогану этого, естественно, мало, поэтому НАТО пока расширяться не будет. Ну и не вступившие в НАТО шведы ведут активную деятельность, бурную, выразили готовность помочь в обучении. Так сильно хотят стать частью Североатлантического альянса, что обучат 10 тысяч украинских военных. Для этого Стокгольм направляет 120 своих инструкторов. Обучать будут, наверное, инклюзивности, наверное, толерантности. И тому, как правильно маршировать на гей-параде, я сейчас не шучу. У себя на родине только что шведские военные торжественно приняли участие в первом стокгольмском ЛГБТ-параде для военных.
Это просто потрясающе, настоящее чудо.
Мы свободны, мы свободны, мы счастливы, мы свободны.
Вооруженные силы приняли участие в прайде с целью повышения осведомленности о миссии и ценностях ведомства, а также чтобы сказать четкую позицию по защите равных ценностей и прав всех людей. Атмосфера была на высшем уровне, и более сотни человек присоединились танцами к той части парада, в которой шли представители вооруженных сил. Участники приехали со всех уголков страны. Было приятно видеть вереницу людей, идущих за грузовиком вооруженных сил. Реакция в пути была невероятной. Многие были тронуты и подбадривали нас, говорит Натали Лундберг, руководитель проекта. В кузове играла живая музыка, она была высоко оценена публикой. Шведские вооруженные силы также участвовали в выставке в Прайд-парке. Их стенд представлял собой небольшой домик с белой мебелью, в котором посетителям предлагалось ответить на вопрос, какое право для вас важно. При помощи надписей и рисунков на мебели и стенах нашествий, помимо баннера с агитационным посланием этого года, сейчас важнее, чем когда-либо, сотрудники вооруженных сил держали в руках плакаты с рисунками из Прайд-парка.
Перенесемся туда, где сражаются нормальные солдаты, доблестные, а не голубые, как на параде в Стокгольме. Ах, Равицба с нами на прямой связи, командир пятнашки. Дела серьезные, наступления, обстрелы. Ахра, скажите, что у Донецка сейчас происходит? Потому что мы видим, что пригородные территории и поселки превращаются в театр основных боевых действий.
Добрый вечер. Сегодня в Донецке, как и обычно, происходит одна и та же эпопея. Наши войска наступают, противник бьет по городу. Слава богу, что сегодня ПВО справляются и сбивают. И поэтому мы, конечно, не знаем, куда летело, но по факту, что было сбито над городом, и неважно, куда летело, потому что это всегда летит в жилые кварталы. И каждая сбитая такая ракета – это тысячи-тысячи наших благодарностей нашим ПВОшникам. Поэтому огромное спасибо, пользуясь случаем, им скажу. Касаемо того, что сегодня происходит у нас, ну, на нашей линии чуть-чуть поспокойнее, потише, потому что просто подойти, упереться в город мы не собираемся. Надо нависнуть над городом с разных сторон, это касается именно Авдеевки. Тогда уже можно делать какие-то маневры, а так просто противнику показывать, что у нас одна дорога, мы ей пойдем. Нет, нас война учила ловкости, хитрости, и поэтому чуть-чуть подождем.
Сколько до Авдеевки? Кто сейчас контролирует Пески? Почему так важно взять, наконец уже, давно ждем, эти населенные пункты?
Пески контролируют наши братья из 11-го полка и батальона Сомали. Это они продемонстрировали, даже не просто так продемонстрировали, сказав, вот табличка Пески. Они привезли главнокомандующего Донецкой Народной Республики именно туда, именно в этот поселок. И он там был, и он своим прибытием туда зафиксировал, что Пески находятся за нами. А Авдеевка – это просто даже не сильный марш-бросок, это шагом пройтись минут 20, и мы стоим уже у первых высотных домов. Но мы для себя понимаем, что это с одной стороны, поэтому чуть-чуть подождем наших товарищей, чтобы как бы взять ее в подкову, и потом, чтобы противник не понимал, с какой именно стороны мы пойдем. Потому что сейчас, если подойти, это явно будет видно, и упереться. Мы-то и так возьмем на характере, просто будут неоправданные потери.
Акра, чувствуется ли прибытие западной техники в активной фазе? Потому что в последние пару недель мы видим сообщения о том, что перебрасываются не только РСЗО «Хаймерс», но и М-270. Их аналоги просто в каком-то невероятном количестве. Ощущается ли это на передовой?
Нет, нет, не ощущается. Ничего существенно не изменилось. Сказать, что они стали бодрее или еще что-то, не скажу, нет. И в стрелковом они уступают, и в артиллерийских дуэлях тоже не фонтан как. Да, пытаются ответить, но не больше, чем обычно. Сказать, что буквально пару недель эта активность более была замечена, более была как бы явно на себе ощутима. Но с того момента, когда пошли разговоры, что наши контрбатареи накрыли, мы им стали верить по той причине, что меньше прилетает, и это чувствуем.
Что по Запорожью сейчас? Насколько опасную готовят провокацию? Есть ли возможность отодвинуть фронт силой, чтобы не добивали и не добили, не было шансов ударить украинцам по Запорожской АЭС?
Но смотря как их снабжают страны НАТО и с какой регулярностью они пытаются все время что-то новое им дать, мы для себя понимаем, чтобы обезопасить, это надо просто избавиться от этой проблемы вовсе. Это касается руководства, ну, Украины. По-другому я для себя не вижу, потому что у НАТО есть те установки, которые добивают там с Киева, со Львова, но я думаю, если даже дать им какой-то шанс и оставить их какой-то кусок там руководства во Львове, то они, Польша пойдет на наглость и будет со своей территории бить. Поэтому я думаю, такой возможности им оставлять не стоит. Касаемо того, что просто двигать, это не так просто. Это водная преграда, которая не просто перешагнуть. Да, с этим справимся, но линия фронта очень большая, и пока на это смысла нету. И это, я думаю, больше делается по Запорожской АЭС, они бьют, чтобы пощекотать нервы, так как понимают, что плакаты «Россия здесь навсегда» дают о себе знать, народ в это верит, и народ все больше и больше начинает активничать, не просто в ожидательной позиции или в непонятной, а именно видно, что они в это поверили и больше начали сотрудничать, больше начали в дела областей вникать и активничать. И вот они тем самым пытаются пощекотать нервы, что намекая, типа, мы можем ударить по станции, но станция не будет бить только в нашу сторону, с другой стороны она прилетит и им. И та страна, которая знает, что такое Чернобыль, я не думаю, что она посягнет на такого рода действия.
Спасибо огромное. Ахра Авицба, легендарный командир легендарного батальона «Пятнашка», с нами на прямой связи из Донецка. «Пятнашка» стоит на границах Донецка и уже вот 8 лет не дает киевским силам зайти ни в один донецкий район. Спиридон Павлович.
Наверное, начну с привилегий, но они мне очень нравятся. Раз европейцы решили, что для россиян посещать Европу это должно стать привилегией, я считаю, будет вполне адекватно. Сколько там частей тела собирались? Мы 4.
4.
Я думаю, что мы 4 части тела, это будет привилегией, а в базовом пакете будет только 2. Ну, мне кажется, это будет абсолютно справедливо. Кстати, насчет...
Так и быть, мы предоставим выбор.
Кстати,
какие?
Я вам скажу насчет белки. Пример неудачный, потому что в дикой природе белка дольше 4 лет не живет. Поэтому не надо. Да. Ну, потому что неудачный.
Зачем жить дольше 4
лет? Вот. Теперь по поводу коррупции в Украине Байдена, Хантера Байдена. Ну, слушайте, мы эту тему уже много раз обсуждали. У меня есть предложение. Вот если американцы хотят реально отследить все коррупционные схемы в Украине, надо деньги выдавать наличными, и все деньги должны быть меченными, чтобы они светились. И я думаю, администрация Байдена заиграет прям яркими красками. Почему? Потому что я вас уверяю. Вот как Афганистан был прачечной, да, так и Украину превратили в прачечную. Вот эти все миллиарды, вы вспомните, как они выделяли, да? Попросили сначала 40 миллиардов, потом решили 5 накинуть. Ну, видимо, посчитали, сколько им нужно для своей предвыборной кампании отмыть денег в Украине для того, чтобы завести их обратно в Соединенные Штаты Америки. А потом бедная нищая страна будет это все выплачивать американцам. Ну, у нас обычное дело, в общем-то. Теперь по поводу энергетического кризиса. Тут Шольц выступил с требованием, ну почти с требованием, к России обратился забрать свою турбину Siemens. Ну вы знаете, я вам хочу сказать, он сделал это как-то без уважения. И мне что-то подсказывает, что никто торопиться эту турбину забирать не будет. И мы посмотрим, кто и как переживет эту зиму. Ну просто интересно, знаете, тем более это же будет происходить на наших глазах. И по поводу усталости Европы от Украины. То, что происходит вокруг Запорожской атомной станции, это напрямую связано именно с этим. Потому что лучшего объекта для того, чтобы привлечь внимание мирового сообщества, чем атомная станция, не найти. На самом деле, те виды вооружений, которые используются при обстрелах этой станции, конечно, нанести ущерб самой станции реакторам вряд ли возможно. Но повредить, допустим, линии электропередач, создать там аварийную ситуацию, безусловно, этими видами вооружений это можно легко сделать. Я просто, чтобы телезрители понимали, что такое атомная станция. У нас в Украине 15 блоков атомных станций, 6 из которых находятся на Запорожской атомной станции. Эта станция вырабатывает 1/5 всей электроэнергии Украины и половину всей атомной генерации Украины. То есть это серьезнейший объект, это крупнейшая в Европе атомная станция. Почему я говорю о том, что хотят привлечь внимание мирового сообщества? Это сработает в Украине. Вы помните, Украина — это Чернобыль. Об этом знает весь мир. И мы сколько лет, из года в год эта тема обсуждается, безопасности. И тут вдруг возникает эта ситуация. Конечно, я думаю, что эти обстрелы наверняка будут продолжаться. И самая для меня опасная, я считаю, дата – это 24 августа. Вот к этому дню тут просто стекается много событий. Во-первых, 23 числа заканчивается срок военного положения, который ввел Зеленский. Дальше к 20 числам верстают Крымскую платформу.
Зеленский если только вы что помните. Подписал указ о продлении военного положения.
К этой дате, вы помните, они в прошлом году провели Крымскую платформу и собираются провести ее вновь, опять для того, чтобы собрать из доноров какие-то финансы для поддержки украинской армии. Ну и требование, о котором было в вашем сюжете, про контрнаступление. Конечно, Запад будет требовать контрнаступления. Запад выделяет огромные финансовые ресурсы и обеспечивает Украину оружием не для того, чтобы Зеленский или Арестович веселили их по телевизору, понимаете? Они будут требовать контрнаступления. Даже вне зависимости от целесообразности этого контрнаступления, с точки зрения военной необходимости, они будут это от украинцев требовать. И они все равно примут решение, в каком направлении они пойдут. Я не знаю, что там мне подсказывает. Возможно, это может быть контрнаступление где-то на Запорожье, потому что уж слишком много они говорят про Херсон, по всей видимости, пойдут в каком-то другом направлении. И, возможно, какие-то провокации в Крыму. Я это тоже не исключаю, потому что, еще раз повторю, в аккурат по 24 число они как раз собираются провести Крымскую платформу. И последнее, о чем хочу сказать, зерно. Вы помните, сколько мы здесь обсуждали тему зерна. Оказалось, не зерно, а кукуруза. Оказалось, не в Африку, а в Европу. Ну, вообще, цинизму европейских политиков предела нет. Понимаете? Что на самом деле происходит? Значит, корабли, которые получили коридор, они идут не в Африку, не спасать африканцев, которые голодают, как нам рассказывало мировое сообщество. Они идут в Европу. То, что вы показали там засуха и так далее, это же все с этим связано. И пока они не обеспечат свою продовольственную безопасность, европейцы, ни одна страна Африки не получит ни одной тонны зерна. Если будут излишки этого зерна у европейцев, то они, продадут его дороже нищим африканцам, дороже, потому что раньше были прямые поставки, Украина напрямую поставляла. Теперь свою прокладку сделают европейцы. И они, возможно, если будут излишки, они поставят в Африку и взамен еще потребуют политической лояльности этих стран. Понимаете, в чем цинизм? Вот и все. А нам рассказывали, пусть Украина откроет, даст коридор, спасет голодающих, африканцев. Оказалось, на самом деле, они только себя спасают, понимаете?
Что касается Запорожской АЭС, чтобы было понятно, 6 энергоблоков, Чернобыль 4 энергоблока. Если шарахнет в Запорожье, мало не покажется никому, а также есть уже...
Так сложилась судьба моя, да? Я служил в войсках гражданской обороны, призвался в армию, и случилось то, что случилось. Я там был. Если бы эти люди хотя бы немножко вообще понимали, масштаб этой трагедии, проехали и посмотрели тысячи брошенных домов с ложками, кружками, вилками, детской одеждой и детскими игрушками, они бы этими вещами не игрались. Вы понимаете, эти люди потеряли страх. Они потеряли страх. У них нет понимания того, что это такое вообще на самом деле. Те, кто играется вот этими провокациями вокруг атомных станций, они не понимают вообще масштабности трагедии, которая может быть.
5 государств – потенциальная зона поражения. И это, конечно, не только Россия, не столько Украина. Пострадает в том числе Турция. На месте обстрела уже найдено, есть свидетельства, фото, видео, фиксация. Осколки, обломки от хаймерсов. То есть бьют украинцы, хотя бы потому, что у нас с вами хаймерсов. Нет, разумеется, бьют американским оружием. Но обвиняют все равно нас. Госдеп официально на своем сайте опубликовал сообщение о том, что за любые последствия ответственность понесет Путин. Что там сейчас происходит? Смотрите.
Растет обеспокоенность вокруг обстрелов крупнейшей атомной электростанции в Европе и битвы, которая происходит прямо вокруг нее. Русские бомбы ложатся всего в милях от АЭС.
Не имея ни одного журналиста на месте, западные телеканалы с уверенностью сообщают, что Запорожскую АЭС обстреливает именно российская армия. Американский корреспондент выходит на связь из Киева, откуда ему, видимо, неплохо видно АЭС.
Брэд Кленнон уже в кадре. Доброе утро, Брэд.
Доброе утро. Все верно. Растет уровень страха из-за обстрелов территории, окружающей крупную атомную электростанцию в Европе.
То, что российские войска, согласно озвученной логике, обстреливают сами себя, так называемую свободную прессу, никак не смущает. Как не смущает пропагандистов и факт того, что после удара на месте был найден именно натовский, а не какой-то другой калибр. За сутки ВСУ 4 раза обстреляли атомную электростанцию со стороны Днепра, которая находится под украинским контролем. Удары неонацисты наносят из РСЗО и минометов, из Никополя, Марганца и Томаковки. Расстояние до АЭС чуть больше 10 километров по прямой, как минимум 5 прилетов рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Еще 5 в районе пожарной части. Часть снарядов попала на территорию рядом с первым энергоблоком, сообщает «Энергоатом». Повреждена насосная станция и система охлаждения. Киев пытался нанести удар по бетонным хранилищам, на которых 1000 тонн радиоактивных отходов, говорит глава Запорожья Балицкий. Толкая мир на грани ядерной катастрофы, на Банковой обвиняют Россию. CNN, что неудивительно, охотно поддерживает версию украинцев.
Это все похоже на циничную уловку России, чтобы обвинить Украину в бомбардировке объекта. Русские пытаются представить это все, будто украинцы обстреливают крупнейшую АЭС в Европе и создают потенциальную очень и очень опасную ситуацию. Мы уже видели все виды разрушений по всей Украине, но этот может стать самым опасным.
Зеленский заявляет о ядерном шантаже России и требует новых санкций. Бывший президент Украины Порошенко в вышиванке, сложив руки в молитве, бьет тревогу на британском Sky News.
Катастрофа в Запорожье будет в 10 раз мощнее, чем на Чернобыльской АЭС. И пострадает вся Европа и весь мир.
Запорожская АЭС производила 1/4 всей электроэнергии на Украине. Ее мощность почти 6000 мегаватт. Планировалось, что в ближайшее время она начнет питать электричеством Крым. Возможно, именно поэтому ВСУ принялись за массированные атаки. В АЭС 6 энергоблоков. На момент аварии в Чернобыле там работали только 4. Реакторам, к слову, обстрелы ВСУ не угрожают. Их внешняя оболочка – это 1.5 метра стали и бетона. Крышка реактора выдерживает удар 20-тоннами на скорости 200 км в час. Поразить оболочку можно лишь с помощью ядерной бомбы. Но у Киева другая задача, которая укладывается в принцип «не доставайся ж ты никому». ВСУ стреляют, чтобы полностью парализовать работу электростанции. И именно поэтому российские военные заняли ее еще 28 февраля, в первые дни после начала специальной военной операции на Украине.
We'll be right back.
Интенсивно обстреливать станцию ВСУ стали аккурат перед экстренным совбезом ООН, который созвала не Украина, а Россия. Немедленная угроза ядерной безопасности на Запорожской АЭС на данный момент отсутствует, заявил глава МАГАТЭ Гросси. Российский посред Небензя сообщил, что радиационный фон в норме, но если Киев продолжит свои варварские действия, то ситуация может стремительно измениться.
Происходящее в эти дни на ЗАЭС – кульминация преступных действий киевского режима против ядерной инфраструктуры и персонала, обслуживающего эти объекты, которые на протяжении месяца оставались без какой-либо международной реакции. В период с апреля по июль Киев совершил целый ряд провокаций против ЗАЭС с использованием ударных БПЛА, в том числе польского производства. Часть из них удалось сбить. Часть, начиненная взрывчаткой беспилотники «Камикадзе», сдетонировали вблизи объектов критически важной инфраструктуры. Только по счастливой случайности это не привело к нарушению штатного режима работы станции.
Киев в ответ требует полную демилитаризацию АЭС. Идею горячо поддерживают американцы. Заодно, говорят в Госдепе, Россия должна полностью вывести войска со всей территории Украины.
Соединенные Штаты требуют, чтобы Российская Федерация немедленно вывела все войска с украинских территорий. Это позволит Украине восстановить безупречный контроль над безопасностью, который на объекте сохранялся десятилетиями.
Приходится спросить блогеров, вам пришлют координаты. Дальше. Конечно, очень забавно, что...
Я просто напомню, что Российская Федерация официально заявляла, что мы даже не планируем свергать действующий украинский режим.
Знаете,
что у многих вызывает вопросы, но тем не менее такая
мы
задача.
Мы много стоит. Чего заявляем, но знаете, я просто фиксирую, что убийство военных преступников, денацификация Украины не противоречит заявлениям о сохранении действующего режима. Да, если предположить, что там есть не нацисты, ну пусть бегают, хорошо. Но с Зеленским-то все понятно. С Люсенькой Арестовичем все понятно. С палачами, у которых руки по локоть в крови, все понятно, я надеюсь. Дальше. Понятно, что реальный центр принятия решений, он находится на Западе и так далее. Ну вот, я могу просто напомнить, что то, что европейцы сегодня собираются два раза в неделю мыться, это шаг в сторону истинных европейских ценностей. Что не так давно, в позднем Средневековье, европейцы, западные, по крайней мере, в основном мылись два раза в жизни. При рождении и после смерти. Значит, при жизни один раз. И это, в общем, очень конструктивный шаг, и в правильную дорогу они идут. Нужно объяснить немцам, что те врачи-физиологи, которые 150 лет назад писали брошюру о том, что вода это не вредно, и при определенных обстоятельствах мыться может быть даже полезно, реально были такие брошюры, которые продлили жизнь немцев довольно существенно, это все агенты Путина, это все клевета, враги и так далее, и так далее, и так далее. А в реальности есть огромное количество видов сырья, без которых не то, что это щирая и сведомая Европа, а даже Соединенные Штаты Америки без нашего сырья жить не могут в принципе. А почему мы до сих пор поставляем? Я тут спросил, уважаемый «Газпром», дорогие друзья, а каков объем финансирования вами за счет прокачки газа по территории Украины фашистского режима, ну вот после 24 февраля? Ну, сколько денег вы им дали, сколько они примерно оружия купили на эти деньги, которые вы им дали? Сколько они наших людей убили на эти деньги? «Газпром» ответил очень корректно, это у нас коммерческая тайна, мы разглашать никому не можем. Ну, коллеги, это, допустим, коммерческая тайна. Но понятно, что если мы перестанем поставлять им то, без чего они не могут обойтись, ну, во-первых, им придется вернуть у нас украденные деньги. Уж извините, кто о чем, а экономист про деньгах, а вшива о бане, да, совершенно верно. Да? У нас украли деньги, у нас украли более 300 миллиардов долларов. Почему мы не хотим вернуть эти деньги? Это была бы самая эффективная коммерческая операция в истории Российской Федерации, да и царской России, Советского Союза тоже. Во-вторых, мы можем поставить условием, что, дорогие друзья, прекращайте поддержку нацистского режима. То есть вот безумцев, которые скачут по улицам с почти радужными флагами, забирайте, пожалуйста, сколько хотите, но вы должны прекратить всякую поддержку фашизма, и вы должны компенсировать нам и моральный, и материальный ущерб, и затраты на возрождение освобожденной части Украины, которая, так сказать, разрушение причинено вашим оружием. И после этого мы готовы будем с вами обсуждать о том, без чего вы не можете обойтись. Потому что время работает против нас. Да, конечно, лето жаркое. Коллеги, но если лето жаркое, то маловероятно, что зима будет холодной. Зима-то европейцам будет попроще. Лето это уже заканчивается. Еще пару месяцев они поскачут, а дальше уже будет погода относительно благоприятная. Не может вести бесконечно. Нужно помочь Богу нам помочь. Нужно навести порядок с этими обезумевшими людьми. Нет, понимаете, конечно, хорошо, что Байден любит сына до такой степени, что забирают у него только 50% преступных денег, а не 80%, как принято, так сказать, у американских политиков. Но это, конечно, хорошее, позитивное человеческое чувство, ура, ура, ура и так далее. Но нужно понимать, что это люди, которые могут стать нормальными только после удара водопроводной трубой по голове. Может быть, ненадолго. Мы этот удар должны им обеспечить для того, чтобы они стали нормальными. Потому что сейчас они как дети тычут. А вот это вот красная линия. А давайте мы ее перейдем. Перешли. Никакой реакции. А вот еще красная линия. Давайте мы ее перейдем. Понимаете, мы допрыгаемся до того, что они реально применят против Запорожской АЭС оружие, которое обеспечит атомную катастрофу. Может быть, это будет ядерное оружие, может быть, будет еще какое-то. Когда вы попустительствуете безумцу, когда вы попустительствуете агрессору, он безумствует по нарастающей. Совсем недавно почти никто, кроме Эльвиры Сахипзадовны Набиуллиной, которая сказала, что она это предвидела в Госдуме, не мог себе предвидеть, что у нас украдут золотовалютные резервы. Потом не могли представить поставку оружия на Украину. Потом не могли себе представить поставку летального оружия на Украину во время боевых действий. Ну, понимаете, в конце концов, Запорожскую АЭС мы можем защитить. Но на территории Украины еще 3 атомных электростанции остались. Они же их могут взорвать. Задача-то заключается для англосаксов в ликвидации континентальной Европы и взрыв, не дай бог, конечно, на Запорожскую АЭС или на Ровенскую АЭС. Какая разница для них, в какую сторону подует ветер? Даже если он подует на запад, проблема утилизации Европы просто будет решена быстрее и проще.
Обстрелы российской территории со стороны Украины мы тоже с вами себе представить еще совсем недавно никак не могли. Отмена военно-морского парада на территории Крыма тоже в голове не укладывается, что называется.
Мы еще ударов по Москве
до сих пор
не дождались, не дай бог.
Исходим из того, что не допустим. В самом деле, все чаще люди задают
вопрос. А по нашей территории мы тоже не допускаем.
Самая красная линия должна быть, она, страшно, надеюсь, я лично, обнаружена в самое ближайшее время.
Бейте преступников, и не нужны будут красные линии.
Принцип «не достанься ты никому» по поводу Запорожской АЭС в самом деле действует. Журналисты, пропагандисты, давайте называть вещи своими именами, Вельта оказались на территории Запорожья. Сейчас самая обсуждаемая тема на территории Украины. Как же так? Как же так украинцы, люди с украинскими паспортами до сих пор возвращаются на территорию, которую прямо сейчас контролирует Путин? Путин же оккупант, а они, посмотрите, очереди сутками стоят, так сильно хотят оказаться под властью Кремля. Смотрите.
Мы сейчас находимся на парковке в так называемой нейтральной зоне. Здесь сотни автомобилей, которые направляются на оккупированную территорию. Это украинцы, которые решили, что они хотят назад, домой, потому что у них нет другого дома, либо потому что они хотят позаботиться о родственниках. Мы разговаривали с одним мужчиной, главой семейства. Он едет в направлении Мариуполя. Нужно понимать, что Мариуполь почти полностью разрушен. Он сказал, что у него там осталась мать одна, и без помощи ее нужно вытащить. Мы спросили его, знает ли, какова ситуация с безопасностью, насколько высок риск. Он сказал, что ему все равно и что ему нужно туда попасть. Мы можем еще немного показать. Здесь речь не о десятках, а о сотнях и сотнях машин. Украина пропускает по нейтральному коридору в контролируемые Россией территории примерно 200 автомобилей в день. Это от 1000 до 1200 человек. Война же продолжается. То есть все люди, которых мы здесь видим, находятся в чрезвычайной опасности. И все же они решают отправиться обратно, домой.
Но, как мне кажется, в тех кабинетах, где принимаются решения о нанесении ударов, эти ответы есть. Хотелось бы их услышать. По поводу Латвии, например, абсолютно вопиющий случай, когда мы поставляем нефтепродукты стране, которая считает нас спонсором терроризма.
С Белоруссией.
Поэтому
сейчас
давайте смотреть шире, да, нужно видеть всю картину для того, чтобы понимать в действительности, что происходит. А пока задачи выполняются,
Но выполняются же. Выполняются. По демилитаризации, денационализации, и территории освобождаются. Насчет скорости, я надеюсь, что вопросы все уже сняты, которые обывателями задаются. Пусть военные делают свое дело. Михаил Михайлович.
Обстановка на линии боевого соприкосновения характеризуется тактическими успехами наших войск, части и подразделений союзных сил.
Если нет. Михаил Михайлович, наш великий скептик, говорит об успехах, значит, там мы, не знаю, уже львов взяли.
Части и подразделения союзных сил медленно, но верно продвигаются вперед.
Нью-Йорк.
На этом фоне продолжаются попытки украинского экспертного сообщества дискредитировать наше вооружение, в первую очередь, конечно, высокотехнологичное. По этому поводу с их стороны немало говорится разной ерунды. Наблюдается, например, обожествление тактико-технических характеристик системы «Хаймерс». Ну, она действительно обладает высокими характеристиками, кто бы сомневался. Но, например, украинскими специалистами озвучивается такая точка зрения, что в России допускается идеологическая ошибка, что там считают, что «Хаймерс» стреляет управляемыми ракетами, а на самом деле это реактивные снаряды. А реактивные снаряды сбить нельзя, и комплексы С-300 и С-400 совершенно бесполезны в борьбе с этими реактивными системами залпового огня. Вот послушав эту ересь, мне так и хочется сказать одну такую ходовую фразу из документов наших разборов боевых стрельб и учений. Тем самым показал полное непонимание природы современного противовоздушного боя. В чем здесь дело? Ведь для радиолокации, для радиолокационного комплекса любого совершенно безразлично, что там впереди находится. Управляемый снаряд, реактивный, ракета, лом летящий, в конце концов. Для радиолокатора это объект, который характеризуется какой-то отражающей поверхностью, какими-то координатами, какими-то маневренными скоростными возможностями. Но не более того, а управляемые реактивные снаряды «Хаймерса», его ракеты – их тактико-технические характеристики не создают никаких препятствий для обстрела нашими зенитно-ракетными системами. Трудности тут совершенно в другом. Дело в том, что когда тот же самый, например, «Хаймерс» открывает огонь на дальности, там, примерно 70-75 километров, то наша зенитно-ракетная система в этот момент времени должна уже находиться в полной боевой готовности. Радиолокаторы работают на излучение, развернуты в сторону огневой позиции «Хаймерса», на местах находится полный боевой расчет, ракеты пройти цикл подготовки. Но, например, в течение там многих часов и даже суток, но это делать затруднительно, согласитесь. Поэтому это создает всего-навсего организационные трудности при ведении борьбы с этими реактивными системами залпового огня. То есть очень высокие требования выдвигаются к разведке, оповещению, системе боевого дежурства. Ну и было бы напрасно, например, возлагать все вопросы борьбы с «Хаймерсами» только на зенитно-ракетные части подразделения. Эта задача комплексная, к ней должны привлекаться и оперативно-тактическая авиация, и части РЭП, и реактивные системы залпа огня большой дальности. Опять-таки, какое самое слабое место «Хаймерса»? Он данные, корректировку во время наведения своих ракет получает от системы глобального позиционирования. Но есть средства РЭП, Верховного главного командования, которые могут сделать невозможным функционирование системы глобального...
А точки подправить наведение мы им не можем?
Да мы все можем, нам-то надо только захотеть.
И тогда мечта господина Делягина об уничтожении центров принятия решений...
Это не моя мечта.
Хаймерсами.
Это обещание нашего руководства.
А стоит нам сделать... функционирование «Хаймерсов» затруднительным, так это можно считать, что украинская сторона лишается практически всех своих козырей и изрядной доли хвастовства. И я думаю...
Недавние сводки, Михаил Михайлович, было сообщение о том, что сбиты 17 ракет «Хаймерс». Это значит почти все три пакета, если по 6 ракет.
То есть поставленная задача, скажем так, решается. И я не сомневаюсь, что она решается успешно.
Через минуту вернемся. Ну и глава украинского СНБО Данилов только что заявил, что, оказывается, проблемы с контрнаступом возникли ввиду того, что на Украине слишком много кремлевских агентов, слишком много коллаборантов, в Херсоне засилье,
Запорожье – беда. Отсюда так много людей поддерживают российскую власть в этой связи. Украинская власть приняла официальное решение проверить на лояльность каждого жителя Украины, уточнить, а не является ли он сторонником Путина. Всех, кто является, будут травить. Прямая цитата. Как крыс. Слушайте.
Я мог иметь возможность.
Если бы у меня была возможность проверить всех граждан нашей страны на причастность к сотрудничеству с Российской Федерацией, я бы это сделал обязательно. Это очень небезопасная ситуация. Неважно, где эти кроты сегодня сидят. Надо всех этих крыс находить и травить, травить и травить. Чтобы ни одной не осталось на нашей территории, потому что это вопрос нашей национальной безопасности. И их присутствие в любых органах очень и очень небезопасно, потому что Российская Федерация на сегодняшний день не оставляет своих задач по уничтожению нас как страны. И тут они используют все рычаги, которые можно использовать в современном мире.
Андрей
Николаевич. Конечно, льстим себе надеждой о том, что господин Данилов, как и господин Форельстол, министр обороны Соединенных Штатов, однажды выбросится из окна с криком «Русские идут». Но вот что-то подсказывает, что нет, к сожалению.
Надо помочь.
Опять вы за свое надо.
Это помочь. Вопрос компетентных органов. К сожалению, очень жаль, что опять-таки вот это все не идет в прямой трансляции на Европу. Потому что, конечно, надо показывать образчики того, кто, за кого вы воюете, кому вы поставляете оружие. Но, к сожалению, же в Европе же ситуация не лучше. Вот накануне, обсуждая, так сказать, новые латвийские предложения и эстонские предложения по ограничению въезда россиян с шенгенскими визами, господин Шольц, вот прямо цитату приведу. «Мы ввели очень далеко идущие санкции, которые затрагивают олигархов. Если мы их санкции направим против всех, в том числе против невиновных, это, скорее всего, ослабит принятые меры». Понимаете, больше всего мне нравится логика господина Шольца. Значит, санкции направлены на данный момент только против виновных. То бишь, российские спортсмены виновны, Гергиев виновен, котики, собачки, тургеневское дерево, все попадают по списку господина Шольца, канцлера Германии, в списке виновных. Вот когда я слушаю это, я понимаю, что Олаф из «Холодного сердца», вот тот самый снеговик прекрасный, он интеллектуальнее, чем нынешний канцлер ФРГ. Но здесь, конечно, вот опять-таки, когда, например, господин Шольц при этом жалуется на какие-то проблемы, ну, смотрите, вот засуха в стране, понимаете? Но есть же ресурсы невостребованные. Вот есть этот прекрасный во всех отношениях неонацист с избытком жидкости в организме. Он, например, может помочь нуждающимся немцам. Но ему же жидкость некуда девать. Вот пускай канцлер Шольц использует его в своих целях. Ну, право. Наблюдать на это и рассуждать о красных линиях уже просто неловко. Понимаете, мы говорим о красных линиях. Но простите, дорогие мои, но в отношении Украины июнь-май 2014 года и сожжение людей в Одесском доме профсоюзов, это была не красная линия? Бомбардировка Луганска, пресловутый кондиционер, это была не красная линия? Артиллерийские удары по Горловке с гибелью людей, это не была красная линия? Я вам скажу так, что если мы развернем ракурс и посмотрим, что американцы где-то бы рассматривали в своих интересах, это были все давно красные линии. И тогда любое вторжение для наказания виновных за эти преступления было осуществлено очень давно. Мы в этом отношении гораздо более гуманны, милосердны и терпеливы, что нам очень сильно мешает. Понимаете, когда мы начинаем рассматривать вопрос, да, вот опять вот Латвия, которая начинает вот выдвигать то, что она выдвигает, страна спонсор терроризма. Я просто напомню, что... взятых в плен боевиков латышского легиона СС в 1946 году начинали освобождать по специальному просьбе, потому что ну, надо было помочь молодой Латвийской республике. Давайте простим Латвийской ССР. Ну, мальчики ошиблись. Потом эти мальчики, достигнув пенсионного возраста, стали выходить как герои на марши легиона, ветеранов легиона СС в 90-х годах. И они же, собственно говоря, своим идейным примером создали политику, вот ту политику, которую мы видим сегодня в современной Латвии.
Еще есть... одно преступление Сталина, извините.
Да. Вы знаете, вот действительно, вот это гуманизм. Вот гуманизм и милосердие советского руководства, оно по факту, оно нам оказало медвежью услугу. Если мы вспомним про денацификацию теми методами, которыми проводили американцы в Западной Германии, где, извините меня, гражданское население таскали разбирать трупы, захоронение гибели. И если ты хочешь получить пайку еды, ты иди смотри, что вы творили в концлагерях, загоняли на сеансы. Смотри на это. Мы, потерявшие 27 миллионов с восточными немцами, подобного делали. Да мы ни с кем этого не делали. Мы никому не ставили на вид. Мы всегда гордились Нормандией и Неман. Ой, какие замечательные ребята. А правительство в Виши, ну мы так чего-то про них говорили. О том, что коллаборантов было больше, чем на самом деле участников сопротивления. Мы ничего не говорили. Мы не смотрели, сколько было плену у нас французов, взятых, воевавших на стороне гитлеровской Германии. Не напоминали французам. Мы получили то, что французы сегодня поставляют оружие нацистам Украине. Как и вся Европа, которую мы так благородно и милосердно просили. Так вот, знаете, я не знаю, где будет достигнута та красная линия, за которую пойдут удары по центру мишени. Я могу только одно сказать. Знаете, здесь американские аналитики сегодня военные выпустили большой такой доклад, в котором, в общем, было много рассуждений, как могут развиваться события, но в конце был одно просто в одно предложение вывод. Но если Россия использует свой мобилизационный ресурс, эта война, несомненно, закончится ее успехом. И все. То есть вы можете говорить все, что угодно, посылать какое угодно натовское оружие, тратить какое угодно количество украинцев, а итог будет один. И это они прекрасно понимают. Так вот я хочу сказать только одно. Когда этот итог будет достигнут, не надо повторять прежних ошибок в плане милосердия. Не надо вот подписывать какие-то петиции, что давайте кого-то пожалеем. Уже никого ни за что жалеть не надо. Каждый должен получить то, что он заслужил за эти годы и за все, что произошло. И не только на Украине.
Но шутить на тему мочи или избыточной жидкости на фоне немецкой засухи этого неонациста тоже, согласитесь, неловко. Особенно имея в виду разговоры, которые ведутся прямо сейчас на базе Рамштайна. Там же немцы в том числе называют нас гадиной, которую нужно немедленно постараться добить. В этой связи не ноты протеста нужны. Действовать, пожалуй, следует как Израиль. Это советский памятник. Это наши честь и достоинство. Этого ублюдка надо найти и покарать. Через минуту вернемся.
60 минут.
Ты встанешь?
А если нет, ты готовишься болеть?
Да никто не обещал, что легко будет.
Молчите вы уже!
Ты каждый день должен быть вместе с ним.
Что мне сделать, что ты от меня отстала?
Кем она была до меня? Никем! Ноль! Ничтожество!
Пасть закрой!
Лед. Сегодня 23.25 на канале «Россия».
В «Пятерочке» 14 августа скидка 15% на всю косметику и бытовую химию.
Дел на работе и дома все больше, а сил все меньше. «Мелдронат» – активатор моих сил, работоспособности и умственной активности. «Мелдронат» – я в силах это сделать.
Что вы думаете о фиксирующем креме «Локолют»?
Нежная консистенция хорошо распределяется по протезу и защищает десны.
Теперь протез комфортно носить и легко снимать.
И цена хорошая. Могу себе позволить.
«Локолют Фикс» – новый фиксирующий крем для полных и частичных протезов. Наносите крем точками для надежной фиксации и прилегания. Попробуйте формат 20 граммов по отличной цене.
Кредитная карта «Альфа-банка» – это целый год без процентов и гарантированное бесплатное обслуживание. «Альфа-банк» – лучший мобильный банк.
Все норм.
Мне никогда еще не было настолько норм. Мне норм просыпаться раньше, чем раньше. Подниматься над собой и обстоятельствами. Находить силы на то, что откладывал. Уделять время самому важному. Когда спорт – норма жизни.
У меня все норм.
Найди энергию на сайте normasport.rf.
Берешь три вещи в Остин, а платишь за две.
Это Остин, это про тебя.
Уф, а почему так много?
А потому что летние скидки в «Магнит». Колбаса докторская вязанка, 134,99. Играй, скидки получай.
Когда утром мучают боли в суставах, используйте крем «Долгит» в желтой упаковке. И пусть каждое утро приносит радость. «Долгит» – доступная упаковка от 149 рублей.
Зайди на сайт или приложение «Сравни» и сэкономь на покупке «ОСАГО». Если «ОСАГО», то «Сравни». Выбери лучшее.
Где бы скидку взять, чтобы дешевле покупать?
В Эльдорадо пить не надо. Школьная распродажа плюс рассрочка на все.
Не Тошибы в Эльдорадо. Так, телевизор Тошибы за 24 999 рублей. И еще в рассрочку. Эльдорадо.
В РБТ.ру рассрочка на любой товар на 2 года. Так, смарт-телевизор Xiaomi диагональю 81 сантиметр всего за 666 рублей в месяц. Рассрочка на 2 года на любой товар в РБТ.ру.
Путешествуешь по России?
Квартиру сниму на суточный раз.
Черкизова представляет.
Ну ты говоришь, не надо. Но они такие вкусные.
Потому что из мяса собственных ферм.
Ну что ж тут три ночи? Я им пожую. И ты меня не остановишь. Черкизово. А мне так вкусно.
Ничего не забыли?
Ты ведь еще о чем-то мечтал.
Теперь только о том, чтобы на Марсе нашли воду. Газированный.
Мир, в котором мечты большие, потому что с маленькими все просто. Регистрируйтесь на приветмир.ру и получайте кэшбэк 10% при оплате карты МИР на кассе в магазинах «Детский мир». МИР. Привычно, безналично.
Желаю тебе в этом году встретить своего принца.
Тем более, что конь у тебя уже есть.
Кино по выходным.
У вас есть там телефон? Ну, дайте, пожалуйста.
Он преследует меня.
А вы меня спасли.
Каждая девушка мечтает о принце на белом коне.
Я встретил тебя, моя принцесса. Ты будешь моей женой.
Да.
Но не каждый, кто на коне, принц.
Твой чехонец должен нам и нашему казино 150 тысяч долларов.
Ты, Микаэль, мои единственные наследники. Хочу, чтобы мой внук рос у меня перед глазами.
Они ее смешали! Они ее убили! Больше никогда!
Итак, срочные новости. ВСУ обстреляли химический концерн «Стирол» в Горловке. Мэр города Иван Приходько сообщает о возгорании на территории предприятия. Пока украинские боевики ведут террористическую деятельность, союзные войска продолжают свое наступление. Под Северском продвижение идет сразу с трех направлений. К юго-востоку от Артемовска атакует народная милиция ЛНР. Под Угледаром российская армия атаковала плацдарм ВСУ на левом берегу реки Кышлагач. По сути, Россия уже одержала победу, и это... не наши слова. Такое заявление сделал бывший начальник штаба госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Он считает, что единственное, за счет чего Украина еще оказывает сопротивление, это западные поставки оружия, но это очень опасная ситуация. Виноват в эскалации лично Байден, который должен публично признать свои ошибки и прекратить разжигать Третью мировую войну.
По сути, Россия победила. Я бы сказал, что они одержали победу в духе комбинации тактик Сунь-цзы и Клаузевица. Они обрушились на Киев, привлекли все внимание к Киеву. Они все обставили так, как будто они заходят с севера, как мы делали в Ираке, когда пытались разместить войска в Турции. Это было очень хорошо продумано русскими. Можно сказать, что это было кроваво, но так русские ведут войны. Если ты задействуешь танки и артиллерию, война будет кровавой. И высокотехнологичные гаубицы делают ее еще более кровавой. Но они победили. Они получили то, что хотели. И теперь единственное, что поддерживает Украину в ее продолжающейся борьбе, это наша помощь, особенно высокотехнологичная помощь вроде «Хаймерсов», которые уничтожают все, во что попадают. И это опасно, это очень опасно, потому что мы вынуждаем Путина действовать в духе «взялся за гуж, не говори, что не дюш». И мы вынуждаем Путина принимать меры, которые доставляют нам неприятности, доставят Европе неприятности. И я сейчас не про газ и отключение газа или нефти и все такое. Я про то, что Россия часть Европы. Она всегда была частью Европы. Просто невообразимо, что европейцы позволяют этому произойти. Каждый раз, когда Россия пыталась открыться Европе, будь то российский императорский двор, говорящий исключительно по-французски, или Петр I, инкогнито приезжающий в Европу, каждый раз, когда русские пытались наладить отношения, пойти навстречу, они получали отворот-поворот. И в последний раз отворот-поворот русским дали при непосредственном и главенствующем участии США. Это надо остановить. Ответственность за содеянное, по моему мнению, лежит на Байдене. Вы должны говорить друг с другом. Вы, президент США, должны признать свою ошибку публично. Вы должны убедить своих европейских друзей, которые с дьявольским упорством пытаются попасть в НАТО, что это все долго не продержится. И когда все это закончится, Норвегия, Финляндия и другие посмотрят по сторонам и спросят, какого черта с нами сделало правительство. Вот что произойдет. Когда все значительные, равные друг другу державы скачут вокруг друг друга, пока одна из них не забьет всех остальных до смерти и не станет гегемоном. Это не то, что нам нужно сейчас. Если мы не можем это понять, а все идет к тому, что ответ на этот вопрос отрицательный, это катастрофа.
And that's disaster.
Почему у них всегда бывшие умнее нынешних властителей? Пока же настоящая катастрофа в рядах ВСУ, украинские подразделения несут огромные потери. Под Солидаром 14-я механизированная бригада ВСУ потеряла более 2000 человек убитыми и ранеными. 56-я мотопехотная бригада лишилась более 70% личного состава. Выжившие дезертировали и сбежали в тыл, сообщают об этом в нашем Минобороны. На Украине всеми способами пытаются поднять боевой дух солдат. Так, бывший президент Украины Ющенко запускает производство меда для ВСУ. Сладости два вида. Шевченковский, собран на родине Тараса Шевченко, в Черкасской области, и Бандеровский, который собирали в родном городе нанциста Степана Бандеры в Старом Угринове и Ивано-Франковской области. Первая партия составит около 25 тысяч медовых батончиков. Ющенко обещает отправить ее на передовую в самое ближайшее время. А вот сына не отправит на передовую. Поднимают боевой дух украинских боевиков также вебкам-модели и порноактрисы. Не только своими голыми фотографиями, они также финансируют ВСУ. Сервис OnlyFans переведет в бюджет Украины 600 тысяч долларов. Особо сведомые любительницы оголятся на камеру и вовсе создали движение TierOnlyFans. Объединили слова «Тероборона» и «OnlyFans». И за голые фотки требуют чек о переводе денег вооруженным силам Украины.
Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что благодаря налогу на Google государственный бюджет получит около 76 миллионов долларов. В целом уплату налога задекларировали 53 большие компании, в частности Google, Apple, OnlyFans.
Благодаря имплементации современных европейских норм по налогообложению электронных сервисов, армия получила значительное финансирование войны. OnlyFans – самый первый сервис, который заплатил в бюджет более 600 тысяч долларов.
Кто не в курсе, OnlyFans – это британский сервис, который по большей части распространяет контент для взрослых. Выходит, что люди теперь раздеваются не только для фото, а и для того, чтобы одеть наших воинов. Но это еще не все интересности, которые связаны с платформой. Почти с самого начала войны – девчонки, которые снимаются в стиле ню, организовали свое движение под названием TierOnlyFans, объединив слова «Тероборона» и «OnlyFans». Вот пост одной из активных участниц движения.
Кто хочет увидеть это фото без цензуры, отправляйте деньги на ВСУ. Мне отправляйте чек, а я отправлю вам такие фото от 200 гривен. Больше денег отправляете, больше фото получаете.
Больше фото отримуете.
Согласитесь, приятно, что даже ребята, которые привыкли просматривать в интернете клубничку, приложили свою руку еще и к помощи нашим бойцам. Только за первый месяц девчонкам удалось собрать донатов приблизительно на 10 миллионов гривен. Как пишут сами девушки в своих соцсетях, донатьте чернобровые, но не москалям, а ВСУ.
Не москалям, а ЗСУ.
В общем, теперь мы знаем, что украинские проститутки, оказывается, самые идейные проститутки в мире. Примечательно, что без подобных донатов киевскому режиму, оказывается, будем нечем платить зарплату военным. Wall Street Journal пишет, что налоги покрывают только 40% бюджета, более 60% которого с недавних пор это именно военные расходы. И Украине приходится выбирать между финансовой стабильностью и возможностью заплатить своим же солдатам. Тот же Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что Си Цзиньпин, оказывается, в телефонном разговоре еще 28 июля предупредил лично Байдена, что сейчас не время для разжигания войны на Тайване. Но Пелоси на Тайвань таки прилетела. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэнбинь заявил, что Америка – провокатор, который создает кризис, а тайваньские вопросы – исключительно внутреннее дело Китая. И никакая сила не может остановить его Китая воссоединение. Официальный Лондон активно поддерживает провокации Вашингтона и тайваньских сепаратистов. Лиза Трасс даже вызвала посла Китая в Великобритании, выразила ему недовольство личное поведением Пекина, которое якобы становится все агрессивнее. Так было сказано. В Китае ответили, обвинили Лондон в двойных стандартах, в лицемерии, а Британию назвали старомодной империей.
Yeah.
contender, but she is also the foreign secretary.
Конечно, у нее явное преимущество в гонке, но также она министр иностранных дел. Ли Страсс вызвала посла Китая в Великобритании Чжэн Цзигуана в связи с все более агрессивным поведением Пекина по отношению к Китаю. По ее словам, Пекин ведет себя очень агрессивно и ведет такую же риторику в последнее время, что угрожает миру и стабильности в регионе. Она призывает Китай решить любые разногласия мирными средствами и без принуждения.
Посол Китая в Великобритании Чжэн Цзигуан отверг обвинения Великобритании в отношении проведения военных учений вокруг Тайваня, которые начались после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси туда на прошлой неделе. Чжэн был вызван в МИД Британии на прошлой неделе в среду утром. Посол сделал заявление в соцсетях, в котором отверг опасения по поводу учений и заявил, что в росте напряженности виноваты силы США и Тайваня. Чжэн призвал британцев соблюдать свою приверженность существующей политике одного Китая.
Британская сторона закрывает глаза на провокации и нарушения США, возлагая вину на контрмеры Китая по отстаиванию справедливости. Это типичная игра двойных стандартов, полностью разоблачающая лицемерие Британии как старомодной империалистической империи.
Китайское управление по делам Тайваня опубликовало программный документ, в котором говорится о применении силы против Тайваня, если нельзя будет контролировать остров мирным путем.
Изначально между Китаем и Тайванем существовало некое соглашение, по которому есть такая срединная линия, которую вооруженные силы каждой из сторон не должны пересекать. Китай запустил 11 баллистических ракет в эти зоны, некоторые пролетают над Тайванем. Что интересно, две из этих зон находятся в территориальных водах Тайваня, поэтому Китай фактически проводит учения на территории Тайваня. Произойди это в любой другой стране мира, это было бы невероятно. Невероятной провокацией. Седьмая зона находится на востоке, далеко от Тайваня и, вероятно, не нацелена на Японию. И даже несмотря на то, что китайские ракеты попали в японскую экономическую зону, на самом деле это почти наверняка послание для США, поскольку Окинава – один из военных объектов Америки в этом регионе.
«Таймс» предупреждает, что в случае войны с Китаем США понесут опустошительные потери. Полномасштабный конфликт вокруг Тайваня вызовет беспрецедентное морское сражение, в котором будет уничтожено множество американских кораблей и самолетов, отмечают бывшие сотрудники Пентагона и ВМС США. Они считают, что защитить Тайвань реально, но только чрезвычайно высокой ценой. Европейцам же приходится чрезвычайно дорого платить за свою русофобию. Счета за электроэнергию во всех столицах ЕС выросли в среднем на 42%. Цены на газ на 83%. Так, во Франции мегаватт в час уже дороже 600 евро. В конце февраля цена была в 3 раза ниже. Об этом пишет Bloomberg. Издание предупреждает, что избежать веерных отключений электричества будет очень непросто. Больше газа хватит только до декабря, бьет тревогу представитель Greenpeace Польска Юзе Фяк. ВВП Германии, если газ подорожает вдвое, рискует потерять 70 миллиардов евро, а 300 тысяч немцев лишатся работы, подсчитали в Институте германской экономики. Немецкий чиновник Стивен Крамер утверждает, что нехватка газа и кризис стоимости жизни вызовут массовые беспорядки. И на их фоне митинги против локдауна покажутся, цитата, «детским днем рождения». Немецкий бизнес тоже поднимает бунт против русофобской политики официального Берлина. Предприниматели написали Шольцу открытое письмо с требованием решить проблему энергоносителей. Им по барабану, по первому или второму северному потоку пойдет газ. Топливо одинаковое в обеих трубах, Шольц, если ты не знал. Но Берлин не слышит и делает ставку на коровий навоз и производимый из него биогаз.
Да, времена настали, безусловно, непростые. Так может, в нынешней ситуации действительно стоит наконец-то уделить больше внимания установкам, производящим биогаз, которые из кукурузы и навоза делают самое настоящее золото?
Согласитесь, производство сжиженного биогаза из разжиженного навоза – это чуть ли не идеальная экономика замкнутого цикла. Да, именно биогаз, на котором, например, могли бы ездить грузовики и автобусы. Именно этим и занимается Кунибер Труэй на своей станции в нижнесаксонском Дархау. Раньше он был обычным экономистом, а затем занялся созданием биогазовых станций. В частности, он разработал вот этот модуль, который охлаждает биогаз до минус 151 градуса, а затем сжижает его.
Если мы переработаем весь навоз, который мы получаем от сельскохозяйственного сектора в биогаз, то мы сможем, например, заменить 35% дизельного топлива для грузовиков. Причем никаких дополнительных станций строить не придется. Достаточно просто улучшить уже существующие.
Установка в Дархау, которая производит биогаз исключительно из навоза, в состоянии заменить 1 300 000 литров дизельного топлива. Кстати, таким образом можно сократить выброс углекислого газа на 7 тысяч тонн. Понятно, что по сравнению со 148 миллионами тонн СО2, которые выбросили в атмосферу автомобили Германии в прошлом году, это всего лишь капля в море. Но, как говорится, с миру по нитке голому рубаха. И это только начало.
Пожалуйста.
Я специально записал название органа, который официально ответил на запрос одной из общественных организаций Украины. Почему это важно? Потому что это не российская пропаганда, а вот что они отвечают. Значит, этот орган называется «Постоянная комиссия по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта Киевского горсовета». Общественная организация спросила, как там в сезоне 22-23 с преподаванием русского языка в Киеве. Официальный ответ гласит: в школах Киева в 2022-2023 году нет преподавания на русском языке и нет изучения русского языка как предмета даже факультативно. Это для тех, кто, может быть, что-то забыл уже, почему началась специальная военная операция, что там не только людей убивают физически, но людей убивают исторически, морально и ментально. Мне кажется, на уровне ООН этот вопрос надо поднимать более активно. Вот как-то объяснить американцам, если им, конечно, можно что-то объяснить, что вот представляем себе, что Техас отделился от Соединенных Штатов Америки в результате какого-то катаклизма. И в Техасе запретили изучение английского языка. Все стало на французском. Но даже эта аналогия, ну, не точная, не показывает ситуацию, которая с русским языком и русскими находится на Украине. Но, тем не менее, может, что-то они поймут, как-то им станет непонятно, как так. Все по-английски говорили, и вдруг нельзя на английском говорить, нельзя читать, все документы на французском языке. Дети должны изучать исключительно французский язык, дома говоря на английском. Может быть, тогда что-то в их голову придет. Ну, так сказать, что называется, идея. Теперь, что касается ситуации с атомной станцией. Ну вот смотрите, все же, мне кажется, очень похоже, даже до мелочей, в то, что они делали с зерном. Я имею в виду наши западные партнеры. Ведь вся эта история вокруг зерна, требования открыть вывоз, вывозить, вся эта истерика, все эти эмоции, они же, ну вот если в одном предложении сказать, они хотели открыть себе доступ куда-то. В данном случае в Черное море и в порты, чтобы что-то привезти или что-то увезти. Обстрелы атомной станции в Запорожье преследуют ровно такую цель – открыть себе доступ куда-то, к Запорожской атомной станции. Им туда почему-то очень надо. Но надо им очень так, чтобы никто не видел, что там будет происходить. И поэтому вчера на заседании в ООН, что было озвучено? Требования украинской стороны. Россия должна безоговорочно пустить комиссию, никаких требований не выставлять. Второе. Россия должна вывести оттуда бойцов Росгвардии. Я, так сказать, напомню, кто не знает, что там коллектив-то украинский. Как была станция атомная Запорожье, так она и работает. Просто охраняют периметр бойцы Росгвардии. Вот их, пожалуйста, говорит украинская сторона, уберите, и комиссия должна приехать обязательно, исключительно только с украинской стороны линии соприкосновения. Ну что это за подход? Им надо убрать свидетелей, всех тех, кто мог бы помешать. И требуют они, по сути, того, что они требовали в ситуации с зерном. Что они сначала говорили? Корабли просто идут в Одессу. Никакого досмотра, ничего. Когда российская сторона сказала, ребята, так не пойдет, хорошо, турецкие пограничники сошлись на том, что рядом с турками осматривают наши эти суда, и в итоге они потеряли всякий интерес к вывозу зерна. Зерно идет в Европу, а не в Африку. И вообще переключают внимание общественности. Все, теперь главная тема у нас Запорожская АЭС. Если бы вопрос стоял в безопасности, я могу объяснить, как можно было бы решить этот вопрос очень быстро. Глава МАГАТЭ говорит, я сегодня же туда вылетаю. Вылетаю так, как быстрее, чтобы я туда попал. Потому что мне главное избежать катастрофы всемирного исторического масштаба. Беру с собой нескольких специалистов, не знаю, в каком деле, в артиллерийском. И если, когда мы там находимся, упадет снаряд, мы лично выясним, откуда он прилетел, и я вам, товарищи, гарантирую, вот здесь на трибуне он, санкции будут такие, что мало не покажется против страны, которая обстреливает. Но ведь это же детская история. Есть две стороны конфликта. Две стороны. И каждая из них говорит, что это она обстреливает. Давайте просто посмотрим, кто находится на этой запорожской станции. Россия. Ну все, отгадка очень простая. Но, тем не менее, эту отгадку никак ни в ООН, ни в МАГАТЭ разгадать не хотят. Потому что здесь тоже идет какая-то большая геополитическая игра, как с зерном. Ну, мне кажется, через некоторое время эта ситуация будет разрулена в сторону здравого смысла, в сторону добра. Придумают что-нибудь другое. У них всегда найдется какая-нибудь история, которая обязательно будет раскручиваться западными СМИ, поддерживаться всем дипломатическим накалом. Ну а в итоге, вот сейчас говорили различную информацию о состоянии экономики Европы. Мы много о ней говорим. Что хотел Путин? Что предлагал? Построить единую Европу, единую экономику, единую систему передвижения, бизнеса, людей, капиталов и так далее и тому подобное. От Владивостока, вашего родного города, до Лиссабона. Здесь представители Лиссабона, понятное дело, в студии нет. Что они сделали?
Только латентные.
Скоро будут?
Возможно.
Ну,
мы не знаем.
Бог с ними. В итоге что? Перекрыли, почти перекрыли поставки энергоносителей, заставили западные компании уйти с российского рынка. И последняя вишенка на торте. А давайте еще железный занавес опустим, чтобы уж точно путинская идея, но никак не была воплощена. Вот что они делают.
Что касается главы МАГАТЭ, он действительно выступал на заседании Совбеза ООН, но там есть нюанс. Он же в отпуске сейчас. Ему совершенно некогда заниматься никакой там ни Украиной, ни Запорожской.
Не про отдохнет.
АЭС буквально с пляжа вышел на связь, отпуск прервал, пожелал всем удачи, успехов и предложил проявить осторожность. По возможности не наносить удары по Запорожской АЭС. Ну, просто для понимания того, как именно они относятся вообще-то к потенциальному ядерному, на минуточку, апокалипсису. Пожалуйста.
Значит, на самом деле, здесь вот у нас замечательная карта, но нет, наверное, главного объекта Запорожской АЭС, из-за которого, как специалисты говорят, все, весь сырбор разгорелся. Вот в центре есть такой желтенький квадратик.
Что-то там нашли.
Да, это хранилище твердых радиоактивных отходов, которое было построено, во время, так сказать, уже в последние годы. И, судя по всему, помимо того, что там очень ценные эти отходы сами по себе, они свидетельствуют о том, что украинцы пытались создать собственную атомную бомбу. Вот из-за этого, собственно, произошло обострение сырбора. Потому что понятно, что обстрел для того, чтобы МАГАТЭ туда не пришло. Это что касается электростанции. Что касается Китая и Тайваня, с которого мы начали. Коллеги, я думаю, мы все согласимся с тем, что воссоединение Китая, воссоединение китайского народа – это такое же или почти такое же святое дело, как и воссоединение России. И именно поэтому Запад его категорически не приемлет. И Китай будет единым, и Россия тоже будет единой, Россия тоже воссоединится. Но вот когда вот все эти патриотические украинские девушки, да, легкого поведения, начинают финансировать украинскую армию, ну, понимаете, с одной стороны, да, да, вот они там в Европе работают или где-то раздеваются, вот они дотируют и так далее. Но если вдуматься, это же единственная отрасль украинской экономики, которая сейчас реально развивается и процветает. Они угробили всю свою экономику, они уничтожили промышленность, и теперь для того, чтобы стрелять, у них или западные деньги, или деньги проституток. Но в этом есть определенная логика, потому что обычные проститутки дают деньги политическим проституткам, ну, некоторая гармония наблюдается. Но когда мы на это смотрим, мы должны понимать, что это очень суровый, очень серьезный урок для нас. Потому что мы уделяем, когда-то мы занимались уничтожением нашей промышленности, до сих пор еще в Москве на площадях заводов их сейчас, так сказать, добивают, чтобы построить там очередные человейники. Надеюсь, что это уже замедляется этот процесс. Вот заводы МИГа и заводы Сухого, вместо них будут огромные жилые комплексы стоять. И сейчас мэрия Москвы только приступает к планированию. Не возрождение заводов, чтобы производить самолеты, а вот застройки человейниками.
Вы хотите, чтобы у нас в центре Москвы самолеты производили?
Я хочу, чтобы в России
была промышленность. А есть ли разница, производит их за МКАДом или внутри
его? Разница большая. У вас квалифицированный рабочий не будет жить, извините, непонятно где.
Непонятно квалифицированный... где. То есть вы пределы замкадья называете непонятно где?
Где граница? Где граница между Северным Подольском и Южным Бутово? Ну-ка расскажите мне, уважаемый коллега из Москвы.
Давайте расскажите, мы не будем тут мериться географией округов.
Так вот, я вам еще про географию Владивостока могу рассказать много.
Ну, это вы так проиграете.
Вот, должна быть промышленность. Для квалифицированного рабочего, для квалифицированного инженера, да, придется сохранять сладкие места в городах, на которые, может быть, и застройщики хотят, и какая-нибудь сетевая торговля хочет, но он хочет жить, он может выбирать себе место, и он будет жить там, где ему удобно. У нас были опыты, когда... значит, подбирали место для строительства военного завода по принципу экономии денег на земле.
То есть вы в самом деле предлагаете возвести все промышленные предприятия...
Сохранить!
Садового кольца, чтобы было приятно жить и недалеко ходить.
Во-первых, это не Садовое кольцо далеко, а во-вторых, извините, не возвести. Эти заводы стоят, они там есть. Они там есть, и в ближнем Подмосковье сейчас 4 смены работают заводы, которые не успели уничтожить.
Народное население. Заводы же не уничтожаются для того, чтобы на их месте построить жилые комплексы.
Сначала они банкротятся.
Заводы же переносятся, а это, как говорят у нас в Одессе, две большие
разницы. Далеко не
разницы.
Все даже переносятся.
В Одессе могу рассказать, что некоторые заводы ставят в таких местах, исходя из экономии земли.
Так.
Что потом выясняется, что люди туда не едут.
Это в каких?
Весьма далеких. А то мне сейчас пришьют опять обвинение в том,
что... Мы уже давным-давно пришили тот факт, что вы черт знает чем так называете вот. Замкадье. Некрасиво,
так вот.
Неуважительно так вот. По должно отношению к нашей должно... великой гигантской родине.
В Подмосковье есть прекрасный должно... завод, который называется «Алмаз-Антей», никто
это
не жалуется.
Это не в Подмосковье, это в Москве. Начнем с этого.
Слушайте, в городе Долгопрудном, хорошо. Давайте.
Один из его элементов в городе
не будем докапываться до блох. Да? Этот завод себе прекрасно работает, выпускает продукцию и работает действительно в 3 смены. Продукция используется...
А почему он работает в 3 смены? Вы никогда не сталкивались с изделиями, которые были произведены в 3-ю или даже в 4-ю смену? Вообще-то завод должен работать в 2 смены, потому что человеку свойственно днем работать, а ночью спать, а желательно не наоборот.
Ладно, так граждане вот. Популисты, у нас спецоперация России на Украине, надо работать не в 3 смены, надо в 5 смен давным-давно работать и перевести нашу экономику на военные рейсы. Чего уж там, а не спать по ночам, как приятно, конечно, человеческому организму.
Я у вас в 2 смены, спасибо вам большое за эту возможность, будем стараться в 3, но тем не менее должна быть промышленность. Мы должны стараться... защищать те предприятия, которые у нас работают, от недобросовестной внешней конкуренции тарифами. Мы не должны быть рабами ВТО, точно так же, как мы не должны быть рабами ВОЗ. Мы должны обеспечить дешевый кредит. Мы должны обеспечить снижение тарифов в разы, потому что сейчас в тарифах сидят яхты олигархов. И просто неаккуратная работа.
Господин Делягин, вы во власти обеспечиваете, кто вам мешает?
А вот вы и мешаете, вы же
Конституция. Я журналист.
Да-да, это вы здесь журналист, а там вы на кнопочку нажимаете. Средним пальцем нажимаете или указательным?
Каким надо. Нажимаю.
Это вселяет надежду. Но тем не менее, нам необходимо подчинить все интересы социально-экономической политики развитию промышленности в первую очередь. Это главная задача, потому что без этого ни нравственности не будет, и техники будет недостаточно. Не, хорошо, что нам Иран продает дроны, замечательно, но вообще-то их хотелось бы производить самим в нужных потребностях, учитывая, что у нас их изобрели в 70-м году, и экспортировать самим, а не покупать за границей.
Давайте в Америку перенесемся.
Давайте.
Валентин Богданов с нами на прямой связи, наш шеф нашего американского бюро. Валентин, приветствую. Что Добрый там вечер. У Трампа за ядерные документы нашли в 128-комнатной квартире? Давайте посмотрим, вы нам прокомментируете.
Washington Post заявила, что во время обыска в доме Трампа ФБР искали, помимо прочего, засекреченные документы о ядерном оружии. Об этом заявили источники, близкие к расследованию. При этом источники не уточнили, были ли эти документы об американском ядерном оружии или оружии другого государства.
Мы знаем, что в понедельник, когда ФБР отправились в Мар-а-Лаго и проводили обыск там весь день, они искали несколько вещей, одно из которых были документы о ядерном оружии. Это крайне засекреченные документы. Им казалось, что эти документы были у бывшего президента в его доме. Согласно нашим источникам, это одна из причин, почему этот обыск вообще произошел. Именно этим и объясняются масштабы обыска, почему приехало так много сотрудников и вся срочность этого расследования.
По вашему мнению, эти документы были главной целью обыска или они были среди многих прочих документов, которые ФБР искали?
Мы знаем, что это веская причина, но я не хочу говорить больше, чем мы знаем на данный момент. Когда они были там в первый раз, бывший президент передал им 15 коробок с документами. Там были документы высочайшей секретности. И придя туда в этот понедельник и проведя там тщательный обыск, они забрали еще 12 коробок. В этот раз они искали засекреченные документы о ядерном оружии, но они также нашли засекреченные документы, касающиеся других вещей. Я хочу сказать, что согласно нашему расследованию, ФБР и Национальный архив думают, что бывший президент и его команда, по крайней мере, были не до конца честны относительно того, какие документы у него были в Мар-а-Лаго. И это, вкупе с многочисленными допросами его помощников, как бывших, так и нынешних, и стало главной причиной этого обыска.
Валентин, там какой-то тубус на фотографии. Очень похоже, что в нем флаг России.
Да, только флага России там не хватало в этом тубусе. Но на самом деле, конечно, прекрасно. Этот человек там из кухни вещает, журналист Washington Post. Мы все знаем, это новый российский заговор. Да, да, раскрыт. Да, вот опять, как шпион Стил там сейчас написал досье. Ну, понятно, что все по тем же самым лекалам. Это достали из нафталина старые приемы. Трампу мстит глубинное государство. Вчера вышел генпрокурор Соединенных Штатов. Тайфуном подняло их всех с глубин Вашингтонского болота. Вынуждены были как-то объясняться, потому что уж слишком вопиющая история, беспрецедентная с точки зрения американской вообще политической традиции, чтобы вот агенты ФБР так вламливались в собственность бывших президентов. Ну, надо было что-то сказать, и вот они что-то сказали. Тем более, что сейчас обстановка располагает, как всегда, в это время постправды никого факты не интересуют, апеллируют к эмоциям. Россия снова империя зла, снова новая холодная война. А что Советский Союз в холодную войну? Ну, все помнят супругов Розенберг, которых казнили в Соединенных Штатах за передачу ядерных секретов. Вот достали из архива и пустили в дело. Но тут не на того, как говорится, напали, потому что до 15 часов сегодняшнего дня дали время Трампу для того, чтобы он разрешил публикацию этих документов, согласно которым это дело вообще было открыто. Там речь идет об ордере, об обвинении. Но Трамп сказал, что он готов и до этого сделать. Пусть Генеральная прокуратура Соединенных Штатов все выкладывает. Ну и, конечно, они вокруг всяких, там, опять же, пикантных подробностей пляшут, обставляют это все дело. Якобы часть коробок с секретными документами нашли где-то возле, в комнате возле бассейна, другие коробки нашли в его кабинете возле какой-то бальной комнаты. Дескать, действовал некий тайный осведомитель ФБР. Уже намекают на то, что этот осведомитель был чуть ли не сотрудником секретной службы. То есть секретная служба получается, все эти годы приглядывала за Трампом. Ну, вполне себя уверенно чувствует 45-й американский президент. Он не боится всего этого. Он через это уже все прошел. Поэтому пусть его называют хоть 10 раз здесь агентом Кремля. Дональд Трамп человек тефлоновый. Ну, а что касается его главного соперника и, как он предполагает, главного заказчика всего этого происходящего Джо Байдена, то Джо Байден отправился в отпуск. И тут, знаете, какая хорошая в этом новость есть для Зеленского. Я вот тут подумал. Ведь Джо Байден сейчас находится в Киеве. Не в Киеве, а в Киеве. Или, вернее сказать, на Киеве. Так называется остров у берегов Южной Каролины. Куда полетел Джо Байден? В третий раз уже, между прочим, в своей истории. Расположен там шикарный особняк на 9 комнат, 20 миллионов долларов стоит. Принадлежит донорам демократической партии, людям, которые спонсировали Камалу Харрис, Обаму. Сейчас они опекают очень плотно Лиз Чейни, которая бросила вызов трамповской кандидатке. Ну, ничего не получится. Ну, и, конечно, компанию для отдыха себе соответствующую Джо Байден подобрал. Полетел с ним туда не только его маленький внук, которого называют уменьшенной копией американского президента, но и его непутевый сын Хантер Байден. И забавно было наблюдать, как жители этого патриархального уголка Южной Каролины встречали этот гигантский кортеж. Зачем понадобился кортеж в 150 тысяч машин, непонятно. Но вот так вот перемещается Байден с Хантером. И самое главное, что в этом кортеже было 3 скорых помощи. Теперь жители Киева или Киевы гадают, для чего эти скорые помощи и для кого? Для старшего Байдена или для его сына, коллеги?
Про Запорожскую АЭС, Валентин, поясните. Госдеп сообщает, что ответственность за любые последствия несет, разумеется, Российская Федерация, Кремль, Путин. При этом есть же фотография обломков Хаймерсов. Иными словами, есть доказательства того, что обстреливают американским оружием. Если американским оружием, то обстреливает киевский режим, а не путинский. В этом контексте ни на какие выводы, доводы, это не наталкивает американскую администрацию? Они понимают, что там сейчас происходит?
Нет, не наталкивает это американскую администрацию ни на какие выводы, как вчера абсолютно точно выразился на эту тему наш постпред при ООН Василий Небензя. Все это продолжение информационной войны, мы все это видели в Буче, мы все это видели в Ирпене. Он, кстати, им задавал вопросы, а вспомните Краматорск, как только появились фотографии ракет, упавших на вокзал Краматорска, убивших и детей, и взрослых, которые там находились. Как-то быстро эта тема была Киевом свернута. Но, видимо, здесь то же самое. Ясно, что это вызывает беспокойство. На прямой связи вчера с Нью-Йорком был глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Гросси очень аккуратно высказывался на военную составляющую, но он сказал, что он готов отправиться в Запорожье, в Энергодар, в город атомщиков, где расположена эта станция, чтобы своими глазами оценить радиационную обстановку. Но киевские власти, киевский режим устами своего постпреда тут же подсуетились, что называется. Они очень хотят включить в состав этой делегации еще и неких военных экспертов. Можно предположить, что они таким образом прокладывают путь для появления там, возможно, миротворцев. Может быть, они это делают с подачи Соединенных Штатов. Во всяком случае, вчера зам госсекретаря, Америка была на этом заседании представлена даже не постпредом, а зам госсекретаря, которая отвечает за разоруженческую тематику. Вот Соединенные Штаты сказали, что они выступают за киевское предложение по демилитаризации. Василий Небензи тут же напомнил им, что в данном случае к чему может привести демилитаризация, то есть к чему может привести уход российских вооруженных сил с Запорожской станции. А очень просто. Украинцы, когда там окажутся, там начнутся новые провокации. Мы все это уже видели в той же Буче. Что они через месяц, через неделю, через 2 дня там покажут, что они там, какой они спектакль поставят там. В общем, ни в коем случае российские войска оттуда уходить не будут, потому что от их присутствия там сейчас зависит радиационная безопасность на всем континенте, во всей Европе, коллеги.
Спасибо большое, Валентин Богданов, шеф нашего американского бюро на прямой связи с острова Манхэттен. Пока Байден в Киеве, так бы сказали, в украинской столице. Господин посол.
Спасибо, Евгений. Значит, вот сразу несколько тем. Знаете, я вот пока Михаил Михайлович ярко спорили о том, где должна быть промышленность. За МКАД, перед МКАДом.
Должна быть.
А хоть в Кремле?
Нет, я знаю где. Я знаю, где очень нужна промышленность.
В Луганске.
И в Луганске, и в Донецке. Она нужна в Донбассе. Донбасс был всегда экономическим сердцем, промышленным сердцем. И я надеюсь, что он им останется. Я надеюсь, что после по мере освобождения, то есть мы обязательно восстановим свои производства. У нас есть авиационные двигатели,
На секунду прерву. У нас вот такой разговор сейчас, как будто, знаете, 350 тысяч заводов готовы где-то встать. И вот самое больное место и самый больной вопрос, а где бы нам их поставить? Главное, чтобы они были где-то.
И работали.
Пожалуйста. Да.
Вот поэтому я вам назвал то место, где они могут очень комфортно работать.
Надо соглашаться.
Я поделюсь Кремлем.
Прекрасно.
Ради вас я поделюсь Кремлем.
Спасибо. Знаете, когда американцы здесь начинают разыгрывать очередную вот эту эпопею, связанную с АЭС, то у меня невольно начинают возникать вот эти такие ассоциации. Совершенно недавно, по-моему, сегодня или вчера, офис президента отчитывается о том, что уже на стабильной основе проводятся консультации с участием руководителя офиса президента, там, главнокомандующего украинских сил. И с другой стороны, там, в нем участвует Салливан, в нем участвует Милли, вот с американской стороны. То есть украинская сторона уже совершенно открыта в системе, она отчитывается перед американцами. Она отчитывается о том, как используется их вооружение, они согласовывают стратегию, они получают какие-то согласия на те или иные действия или на те или иные удары. То есть, когда мы говорим о том, что «Хаймерсы» были использованы по Запорожской атомной электростанции, то мы же уже четко знаем, что «Хаймерсы» летают только с согласия американцев. Целеполагание идет со стороны американцев. Мало того, что идет целеполагание американских спутников, а американцы, значит, у них есть еще функция «да» или «нет». Можно, они согласовывают эту цель или не согласовывают. Поэтому американцы здесь не просто предел, они пришиты к этому вопросу. То есть они обязательно участвуют во всех этих процессах. То есть американцы точно знали, куда они стреляют. Американцы точно знали, что кто стреляет. И они знали, какой эффект они от этого хотят получить. Поэтому когда мы слушаем американцев в заседании в ООН, то для нас никаких сюрпризов нет. То есть они честно говорят, как это украинцы стреляют? Как это так? Это все русские виноваты? И не Бензи совершенно не прав. Все виноваты. То есть, потому что это их операция, это их виртуальный мир, который они просто пытаются натянуть нам на голову. Американцы полностью участвуют в этой стратегии. Американцы сейчас согласовали новую стратегию. Вчера или позавчера в Донецке взрывается аммиак. По нему бьют из украинского вооружения и создают сознательно техногенную катастрофу. 2 километра в центре города Донецка заливает аммиаком. Там гибнут люди, там идут массовое отравление. Это идет техногенное оружие. Это здесь используется для того, чтобы просто издеваться, убивать этих людей. То есть перед этим они забрасывают лепестками. То есть на сегодняшний день, по-моему, там вот по сегодняшнему около 40 тысяч этих лепестков собрано. 40 тысяч мин, которые прилетели в густонаселенный город, который сегодня собирают буквально под каждым кустом, под каждым городом. То есть и тут же вслед за этим начинается проведение техногенных катастроф. Запорожье, Донецк. Да, аналогичные действия. Там радиационная опасность, там химическая опасность. То есть любой объект, который представляет собой техногенную опасность, он будет использован как оружие. И это будут делать украинцы. Это будет делать украинская армия. Это делается соизволения офиса президента, это делается с подачи американцев. Это все согласовывается, это все этапы одной цепи, это звенья одной цепи. Это все делается абсолютно целенаправленной историей. Поэтому мы имеем отношение с тем режимом, который готов делать все, что угодно. То есть, если мы считаем, что это случайность, удар по Запорожью, это не просто не случайность. Это абсолютно целенаправленные действия. Это абсолютно понятное, куда направлены. Это подготовленная грязная бомба. Это абсолютно осознанное желание провести, организовать радиационную катастрофу. До начала операции, год назад, 2 года назад, многие в экспертной среде говорили, что самое страшное для Украины – это атомные электростанции. То есть именно они являются вот той болевой точкой, которую могут использовать украинцы. Сейчас украинский режим показывает, они готовы ее использовать. Они готовы бить по этой электростанции. И сейчас выход там только один. Выход, именно Россия может гарантировать безопасность этих электростанций. Только отогнав от Запорожской электростанции. Там рядышком находится Южноукраинская электростанция, атомная электростанция. И там еще на Западной Украине еще две. Хмельницкая и Ровенская. Да, то есть вот это все необходимо брать под контроль. В противном случае это всегда будет опасность. Украина готова идти на любые жертвы. Украинский режим, он не является частью Украины. Он является запчастью западного механизма, который согласен на любые жертвы. И эти жертвы он будет приносить свое ли, своих ли людей, людей ли живущих на наших освобожденных территориях. Они готовы этим жертвовать, у них есть свои задачи, и они будут это выполнять.
Как ни крути, всякий раз приходим к одному и тому же тезису. Для того, чтобы обезвредить киевский режим, его надо уничтожить и отогнать с территории Украины. Полностью отогнать куда-нибудь в Польшу. Очистить Украину от этих странных хлопцев, которые прямо сейчас разворовывают. Им по последним данным поставили уже 21,5 миллиард долларов. Пируют. Пожалуйста.
К фронтовым сводкам вернемся. Мы всю неделю наблюдаем, как с части союзных войск проламывают оборону в мощнейших укрепрайонах, которые создавались порядка 8 лет. Маринка, Авдеевка, населенный пункт Пески у нас часто звучал. И это являлось следствием. Все заметили, что резко снизилась интенсивность ответного артиллерийского огня от ВСУ. То есть понятно, что они начали отводить оттуда артиллерию в какие-то пункты сосредоточения. То есть они не оставляют надежды на проведение контрудара. И пока что мы не видим, где находятся те танки, которые передала Польша. Мы не видим тех военнослужащих, которые готовила Польша и Англия. И по таким небольшим как бы подсчетам, порядка они формируют сейчас ядро в районе 4-6 бригад, две из которых танковые. Это порядка 150 танков. Артиллерии тоже насчитывается где-то 150-200 единиц. Плюс та авиация НАТО, которая летчики харьковские у нас, выпускники 5-го курса, готовятся. То есть мы понимаем, что ВСУ где-то готовит какой-то контрудар, который на самом деле в стратегическом плане ни к чему не приведет, но западные кураторы к этому подталкивают. И здесь американская газета «Вашингтон-Пост»...
Мы это отчетливо понимаем сейчас, что контрудар будет.
Да. То есть мы понимаем, что эти войска где-то сосредоточены. Мы понимаем, что они пользуются тем, что... У них есть возможность скрыто перемещать потихоньку эти войска, используя гражданскую технику, гражданские автобусы, перевозя боеприпасы на гражданских фурах. То есть мы со спутников видим гражданские колонны. То есть они где-то тут ударный кулак накапливают. Мы понимаем, что ближайшие две недели, по инсайдерской информации, он где-то должен быть прорван. Они будут искать самую слабую точку нашей обороны вот на этом протяженном фронте. Где это будет? Мы надеемся, что наш генеральный штаб это понимает. И «Вашингтон-Пост» как раз сейчас написал, что мы не видим предпосылок контрудара Украины на южном херсонском направлении. Подтверждение этому является отвод подразделений из Николаева, вывоз документации из госорганов. Мы понимаем, что они этот город готовят к обороне, а не к контратаке. «Вашингтон-Пост» вообще последнее время на этой неделе большое количество различных статей публиковал, такой, знаете, как инсайдер. Это анализ наступления на юге. Второе, это они описывают, что произошел раскол сейчас между элитами Украины и мэры городов, как небольшие координаторы вообще деятельности, начали сопротивляться центральной власти. То есть ресурсы в виде денег становятся все меньше, и они начинают за эти куски бороться, драться между собой. «Вашингтон-Пост» описал, что мы тратим деньги, мы, западные страны, столько всего, а самый жирный кусок в виде 12 триллионов долларов достался русским. Они, оказывается, все месторождения металлов всего забирают себе. То есть как же так? Поэтому здесь в этом отношении информация будет дальше накапливаться. Но еще один фронт, на котором идет, это борьба в IT-секторе, это интернет. И хакерская группировка, ее называют пророссийской, Killnet, пару дней назад обрушила многие системы американской компании Lockheed Martin, которая выпускает знаменитые «Хаймерсы». Они им обвалили систему кадровую, систему логистики и вчера выложили списки всех людей, причастных к изготовлению «Хаймерс» в публичном доступе. Вчера же они обвалили сайт Сейма Латвии, который проголосовал за антироссийские санкции. И сегодня же, пока они не взяли на себя эту, скажем так, инициативу, но правительство Молдавии объявило, что был взломан личный почтовый ящик Майи Санду, президента Молдавии. И что там будет выложено, мы еще нам предстоит узнать.
Скоро вернемся, 60 минут.
Пески прямо сейчас контролирует российская армия. Пропагандист
Бутусов, украинский, зафиксировал, какой ад пришлось пережить украинцам, которые отказались сдаваться.
Друзья, какая сейчас ситуация вообще в зоне боевых действий на Донецком направлении?
Мясорубка. Бойня, они артой бьют, сутками бьют. Все в тилу, все горит.
Друзі, це... Що я можу сказати? Це
друзі, просто... що я можу сказати? Когда-нибудь ці кадри войдуть в літопись, фільми про війну.
В літопись фільми про війну, про вітчизняну, українську справжню війну.
Про отечественную українську настоящую війну. Пригород Донецька сейчас просто в огне, його просто уничтожают.
Друзі, це ось піски, ось так воно зараз виглядає.
Друзья, поселение Пески вот так сейчас выглядит. Я сейчас с ребятами, с казаками из вооруженных сил Украины здесь. Вы слышите, там в нескольких стах метрах просто разносят, российской артиллерией.
Смотрите, пожалуйста. Бачите?
Посмотрите, пожалуйста, видите, какой дым. Не верьте этим пророссийским и российским. Мы сейчас в Песках, и вот настоящая ситуация.
В Песках, и вот справжняя ситуация.
Пески под нами. Сейчас тут...
Сейчас тут бит.
Артем, какая ситуация в Донецкой области на данный момент?
В данный момент ситуация тяжелая. Каждый день бои. Наступают. Каждый день потери. Но держимся. Держим позиции. Держим фронт.
В чем на данный момент превосходство российского оккупанта?
Превосходство в артиллерии и превосходство в живой силе.
В живой силе.
Пески вот-вот будут полностью под контролем союзных сил. Реклама.
Вести.
Пока. Спасибо большое, дорогие друзья.
Спасибо.